Вот сзади девушка, черная коса.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень рада вас видеть. Давно слушаю ваши лекции. И благодарна Богу, что есть возможность поблагодарить вас лично за те знания, которые вы даете, и за помощь, которую вы оказываете людям. У меня такой вопрос, это личный. Личного плана. Мы с мужем живем уже...
Он рядом сидит?
Да.
Вы на него обиделись?
Нет.
Все нормально?
Да, все хорошо. Вот. У нас, ну, в принципе, семейные отношения хорошие, личные. А проблема в том, что у нас нет детей.
А, вот это не обида, это просто вот такое, это чувство. У него перегрето семя. Ему нужен пост на воде. Сырых корней много есть, морковь, свекла, женьшень пить корень. Вот, вам, у вас холод, как бы гиподинамия. Вам надо, вам нужен бег, нужна йога, вот, сырые овощи, плавание хорошо. Ну, то есть вам надо свой организм включать, активизировать. Он у вас застывший, нерабочий для сочатия, слабый. Вот. Ну и плюс, если не будет получаться, можно семена тоже поставить в уши. Это тоже помогает.
Хорошо. Спасибо большое.
Я не вижу проблем. Вы можете, вам врачи могут там говорить, у вас там такая-то хромосома туда ушла.
Врачи говорят, да.
Это их проблемы. Понимаете? Потому что у них свое мышление. Но мой опыт 25-летний врачебный показывает, что в вашем случае... Если вы начинаете делать то, что я вам сказал, то через полгода беременность. А теперь поднимите руку женщину, которые начали так жить, как я сказал, и тоже это и произошло. Раз, два. Кто еще? Ну, достаточно, да? Для начала.
Спасибо вам большое.
Понимаете, часто люди, ну как бы, вот смотрите, допустим, если я бьюсь в стенку, хочу выйти, да, мне говорят, здесь вообще-то должен быть выход. Я такой, бац, с лбом, выхода нет. И так полгода, допустим, да, через полгода у меня формируется ощущение, что я никогда не выйду из этого зала. Но причина, почему я не могу выйти, просто неправильное мышление. Я просто, мне надо не биться лбом, а просто что-то другое начать делать, что меня приведет к выходу. Вы слушаете или нет? У вас неправильное мышление, вы разочаровались. Потому что вы совершаете не те действия, которые нужны для зачатия. Обычно люди думают, что для зачатия нужно определенное действие только и все. А если это действие не получается, значит нужно напиться, нажраться таблеток, которые смогут сделать так, что получилось. Это неправильное мышление. Понимаете, человек сидит в машине, и он заводит, как бы заводит машину, она что-то не едет. Он год сидит, заводит, а потом ему говорит, слушайте, а бензин кончился. Но он не знал о том, что кончается бензин, понимаете, ему никто об этом не сказал. Я вам говорю, что у вас бензин кончился, у вас нет сил для зачатия, вы не тем занимаетесь. Вам надо сначала наполнить организм силой, а потом заводить машину уже. У него перегрет, вот ему бассейн нужен однозначно. Перегрет организм. Нужен бассейн, плавание нужно, чтобы охлаждать тело. Сырая пища, сыроедение можно заняться. А вам наоборот. Теплая пища нужна, больше молочного есть. И движение. Застывший организм, гиподинамичный организм. Все, начинаете это делать, и потом беременность. Все. А чем больше вы врачей, с врачами начинаете, тем больше вас садят на гормоны, тем больше гормональный фон меняется, тем больше организм запичкивается всякой фигней, и тем меньше шансов, что все нормально получится. Потому что это неправильное мышление, понимаете? Думать, что организм надо как-то... Что он такой тупой, не знает, как зачать ребенка. Организм не тупой, он знает, как зачать ребенка, в нем для этого все есть. Ему не хватает только сил. А это ваша свобода выбора. Организм не может вас заставить двигаться. Это вы сами решаете, жить вам или помирать. Понимаете, если человек не хочет движения в своей жизни, значит, его жизнь сокращается. И первый признак этого, это нарушаются функции. Беременность – это функция, понимаете? Она нарушается, потому что не хватает сил. Это основная причина бесплодия. Ко мне обращаются многих людей, 90% из них страдают бесплодием из-за того, что просто в организме не хватает сил зачать. Силы идут от природы. Идите, бегайте, прыгайте, зарядки делайте, радуйтесь матери природе, и она вам подарит ребенка. Вплоть до того, что когда я только начинал лекции читать, мне было 23 года. Это было 24. Мне было 30, это было 30 лет назад. Я был студентом, таким молодым, фанатичным человеком. Одна женщина обратилась ко мне, у нее было 11 выкидышей. Ей было 33 года. Она жила с мужем 12 лет, и каждый год у нее выкидыш. Она приехала, я лечил на турбазе, на ВАЗовской турбазе, после института сразу. Вот, молодой специалист, но не в ту сторону. Я лечил всех здоровым образом жизни. Я заставил ее купаться в проруби зимой. Постепенно научил ее, приучил ее к ледяной воде. Она каждый день купалась в проруби. 2 недели курс лечения. Лечение прорубью у меня было. Ну, кому-то я по-другому как-то, но ей я решил, что она будет купаться в проруби. Представляете, женщина в проруби купалась. Но это еще не все. Где-то на 9-й день купания она поняла, что она беременна. А беременна была раньше, чем начала купаться. То есть беременная женщина купалась в проруби. И именно это ее и спасло, потому что когда она купалась в проруби, ее организм сильно расслаблялся, и вот этот повышенный тонус матки уходил. Она докупалась до нормального срока, родила ребенка, выносила. И пришла к мужам ко мне и сказала слова, которые всех смешат уже 20 лет моей традиционной деятельности. Она сказала: спасибо вам, Олег Геннадьевич, за сына. И муж опустил голову. Ну, хотя я как бы не думаю, что я сильно к этому причастен. Вот, но как бы вот так. Понимаете, часто, ну, если сейчас врачам сказать, это парадоксальная вещь. Я бы сам сейчас так не стал делать, понимаете? Ну, всякое может быть. Женщина может переохладиться, заболеть. Ну, то есть это экстремальный метод. Я бы не стал сейчас так делать. Но так бывает. Так бывает, что мать природа даже в таких экстремальных ситуациях спасает человека от тяжелого заболевания. Поэтому мать природа лучше, чем больница, понимаете? Всегда лучше. Даже если чуть переборщишь, все равно она даст хороший результат. Другой экстремальный случай произошел с моим другом. Я не говорю вам, что вам надо все это копировать. Просто веды говорят, что солнце дает человеку возможность победить инфекцию. В конечном счете, это энергия солнца побеждает вирусы все. И именно огонь, правильный огонь, добрый огонь в организме, солнечный огонь, сжигает все ненужное. Один мой знакомый, приятель, такой мы с ним дружили долгое время, он в Индии, будучи монахом ведическим, заболел тяжелым инфекционным заболеванием. Ну, можно сказать, неизлечимым. То есть он лечился у аюрведических врачей там. Он весь истощал уже, у него был понос. И ему уже как бы, он как скелет был, обтянутый кожей. Как бы. Все думали, что он погибнет. И эти врачи вытащили его на раскаленное солнце, это было летом в Индии, там был полтинник в тени. Положили его прямо на солнце и начали читать молитвы. По 4 сторонам света сели, и все начали читать молитвы. Ему сказали: настройся радуйся солнцу. Или сейчас ты примешь солнце как своего врача и вылечишься, или помрешь, одно из двух. Ну и, соответственно, понимаете, как бы это серьезное как бы предупреждение. Он настроился на солнце, желал всем счастья. И час вот так он полежал, ему стало легче, он потом быстро выздоровел, сразу пошел на поправку. Такой случай тоже был. Третий случай, тоже похожий, но немножко другой. Одна женщина, когда жил в Индии, мне обратилась ко мне, чтобы я вылечил ее ребенка. Он не двигался вообще, этот ребенок. Был обездвижен совсем. Живой, но обездвиженный. Я не помог этому ребенку, и она нашла священников, которые сели по четырем сторонам света и 12 часов непрерывно молились за него. И потом они сказали, это должно помочь. Но если это ему не поможет, ему больше никто никогда не поможет. На следующий день начал пальцами шевелить. И потом постепенно, через месяц уже ходить начал. А потом, когда ему было 5 лет, она сделала прививку, и он погиб от этой прививки. Ну, неважно. Это мне про прививки меня спрашивали, я вам рассказываю историю. Видите, как молитва действует, природа как действует, солнце, вода. Изучайте все это. Пытайтесь это понять, куда вам бежать, где искать прибежище, где искать помощь. И наоборот, часто бывает так, что гормоны разрушают все возможности зачать. То есть естественная функция организма нарушается, и уже организм не может ничего с этим сделать, потому что ему мешают нормально работать. Внешние факторы, которые человек сам создает своей башкой. А эту башку пудрит мозги, неправильное мышление. В чем заключается неправильное мышление? Запомните, в большинстве случаев организму не хватает только природы и движения. Все. Когда это есть, вы будете здоровы. И запомните, движение должно быть плавным, спокойным и радостным. Вот эти три критерия. Не без перегрузок. В спокойном настроении. Некоторые люди говорят, я и так бегаю целый день, почему не вылечилась? Ты суетишься, у тебя нет спокойствия. В плохом настроении не всасывается энергия природы. Только в радости всасывается. Рекламная пауза. Вы мне говорите постоянно, Олег Геннадьевич, приезжайте к нам еще. Вы не знаете просто, что я могу с вами общаться раз в месяц. У нас есть онлайн-проект, семинары. Называется «Онлайн-благость». У нас на сайте можно найти. Вы собираетесь небольшой группой где-нибудь на квартире там, или в небольшом помещении. И таких много городов так собираются. Я нахожусь у себя дома. И с вами прямо напрямую общаюсь. Также идут ответы на вопросы, лекция. Вот это же пожелание всем счастья. Можно раз в месяц, это обычно суббота-воскресенье, с 11 часов до 2 по Москве. Мы с вами встречаемся и общаемся. Поднимите руку, кто ходит на эти лекции онлайн. Вон, видите, есть люди, которые ходят, но немного. Я их всех знаю в лицо, потому что я когда онлайн провожу, люди вот так передо мной, прямо в компьютере. Так я сзади уже плохо в лица вижу, только спереди вижу. А там я вижу всех и запоминаю всех этих людей. И уже про них все знаю. Если я вижу человека, я чувствую его судьбу. Если он вопрос задает, я ему сразу сходу отвечаю. И еще, здесь можно тоже в фойе узнать все об онлайн-семинарах. И также еще у нас есть фестиваль «Благость». Это уникальнейший фестиваль. Все люди, которые туда ездят, они говорят, что это самое лучшее время в их жизни. Потому что они с утра там занимаются разными зарядками, йогами там. Они кушают пищу, которая благостная, с молитвой приготовлена, очень вкусная. Они день слушают лекции, потом вечером концерты. Можно на море сходить, покупаться, это в Анапе, потому что проходит все. Вот, 2 недели человек так живет, его жизнь вся меняется. У детей свой фестиваль «Благость». У них там с детьми 16 преподавателей работают, они там бегают, прыгают, рисуют, танцуют и что только не вытворяют. Вот. Родители счастливы, дети счастливы. Можно слушать с грудными детьми на улицу лекцию, просто подойти, там идет трансляция, можно в наушниках слушать, ходить, там радиотрансляция есть. В общем, люди все погружены, там есть праздники свои, мероприятия разные. Вот. В мае вы уже не сможете съездить, потому что у нас все серьезно. 1000 человек всего могут попасть туда, и все билеты уже проданы. Но в сентябре вы можете приехать. С 15 сентября до конца, примерно с 15-16 сентября до конца октября. Можно заранее, то есть регистрация начнется где-то в июне месяце. Можете забронировать себе, приехать и отдохнуть. Там часто люди знакомятся. Люди приезжают примерно с 40-50 стран мира. Это международный фестиваль. Ну, на русском языке все. Иногда приезжает жена с мужем иностранцем, и ему переводит лекцию, сама сидит. Такое тоже бывает. Вот такая рекламная пауза. Здесь у нас есть 4 клуба «Благость», в которых вы можете развиваться на полную катушку. Вот. И вот здесь, прямо вот здесь, в этом городе, организатор клуба «Благость», очень талантливый организатор в целом, и он практически уже сделал проект, новый проект, называется «Женитьба в благость». Это уникальнейший проект, потому что, или «Знакомство в благость». Ну, то есть, это уникальнейший проект. В чем уникальность заключается? Что это необычно, как на сайтах знакомств, там, знаете, непонятно, что с тобой произойдет дальше. Здесь все не так. То есть, вас будут расспрашивать серьезно, вы будете заполнять анкеты. Вот, мы серьезно отбираем людей, вот, и потом дальше они знакомятся не сами, они знакомятся с медиаторами, то есть потом дальше они проходят курсы, как отношения выстраивать, прежде чем познакомиться. Там целая система, которая дает практически серьезные основания людям полагать, что у них все получится. А как это все происходит? То есть мужчина заходит на этот сайт, и он включает... Это бесплатно, по-моему, даже. Он включает программу, которая автоматически рассчитывает там из 50 тысяч девушек ему 50, какие больше всего подходят. Потом из них, из 50, он выбирает, какие ему нравятся, и остается 3, 4. Потом с 4 он общается, остается 1. И потом с этой 1 он уже знакомится через посредника, который его учит, так нельзя с девушкой разговаривать. Разговаривай лучше. Классный проект. Ну вот, сейчас держитесь на низком старте. Как только на сайте увидите рекламу, так включайтесь. Но предупреждаю, если вы захотите себе девушку хорошую найти, но вы уже женаты, у вас не получится, потому что нам надо штамп в паспорте смотреть. Брак не пройдет. Там все очень серьезно. Ладно, реклама закончилась. Веды — это очень мудрое знание. Я познакомился с ним больше 20 лет назад. И до сих пор не перестаю удивляться, как все устроено. Очень глубоко все продумано Богом. Для того, чтобы человек бесконечно углублялся в познание своей природы, изучал себя как личность. Веды объясняют, что согласно вот деятельности этих 3 центров разума, которые мы вчера с вами изучали, существует 4 предназначения человека. Что это значит? Это значит, что человек много жизней шел каким-то путем в жизни. И этот путь закрепляется именно в разуме. Закрепляется его силой воли, его темпераментом, его способностями, его мировоззрением, взглядом на мир, его как бы точкой сборки, его настроем внутренним человека. И мы сейчас с вами будем рассматривать эти 4 природы. То есть, если эти центры разума рассматривать не с точки зрения функции, вот ежедневной функции, а с точки зрения настроенности на деятельность, на деятельность. Или с точки зрения восприятия деятельности, восприятия мира, то эти центры разума, они могут очень быть сильно включены или выключены. И мы будем сравнивать их со светофором. У нас такой светофор, что один центр разума сильно горит, второй наполовину, а третий выключен. Всегда будут все четыре предназначения, четыре конституции разума, четыре предназначения человека, все они вот такую природу имеют. Первое предназначение, самый верхний светофорчик, который связан с сознанием, сильно включен у человека по жизни. Это значит, что человек считает, что знание спасет мир. У него такая точка сборки, он так вот считает, что знание спасет этот мир. У него верхний светофорчик включен на полную, сердечный наполовину, и нижний спит. Это значит, что эти люди, они нацелены на изучение, постижение истины в этом мире. Они любят изучать, любят давать знания людям. И всегда вокруг знаний течет их жизнь. Они пытаются понять, как правильно. Ну, то есть верхний светофорчик дает им такую концепцию, что знание спасет мир. А второй светофорчик, это связано не с миром, а с людьми. Связано с людьми. Поэтому такие люди считают, что знание нужно людям для того, чтобы им изменить свою жизнь, им не хватает знаний. Я принадлежу к этой категории. У меня так работает светофорчик. С самого детства я так чувствовал, считал. Вот. Когда дети рождаются вот этой первой категории, то маленький грудной ребенок, уже можно увидеть, что он этой категории. Как он выглядит, такой ребенок? Он смотрит на родителей, как будто бы он отстранен от всего и просто наблюдает за ними. Ну, то есть у него, говорят, какой-то мудрец родился, он смотрит насквозь и как бы наблюдает. И такой спокойный, отстраненный ребенок. Как он ведет себя в жизни? Обычно он не сильно включается в разные игры. Он всегда спрашивает, как правильно делать, и делает так, как сказали. Ну, то есть он старается все изучать. Он не склонен командовать кем-то, допустим, управлять. Такой ребенок всегда пытается объяснить всем, как правильно. И слушает других объяснений. Он любит работать над собой. Любит изучать, как правильно жить. И с самого детства он вот такой, как бы из мультфильма «Незнайка на Луне» — это Знайка. То есть в очках такой. Знайка такой умный, правильный, очень правильный. Вот это Знайка. То есть это первой категории человек. И эта категория никогда не поменяется в жизни. Просто понимаете, человек может быть неразвитым, и ему придется пройти вот эти пять стадий. Первая стадия — включиться как мужчина, да, потом хобби, потом он обретает способности свои, раскрывает, потом дальше он обретает свою природу, потом становится старшим для всех, если он так весь путь проходит по развитию разума. Какие качества характера у этого человека? Первой категории. Какие опасности, какие преимущества? Главным мотивом к жизни является желание постичь истину. То есть такой человек хочет знать, как правильно. Это для него самое главное в жизни. Самые главные качества, которые дают ему постичь истину, это правдивость. Он должен быть очень искренним, правдивым человеком. Учиться не лгать. Учиться все правильно делать. Идти путем праведности, правильности. Совесть – основа его жизни. Он очень совестливый. Вот. Такой человек должен быть простым. Простота – качество его. Какие его, то есть сильная склонность совершать аскезы, аскетизм, работа над собой, самоконтроль. Вот. Отстраненность от суеты. Такие вот качества этого человека. Какие недостатки? Такой человек может начать гордиться собой, своими познаниями, и может поставить своей целью не помощь людям, а карьеру в знании. То есть он может стремиться, допустим, не к тому, чтобы людям помогать с помощью знания, а стремиться к кандидатской диссертации, к докторской, и там быть академиком там, и так далее. То есть он может настроиться на то, чтобы знанием возвысить себя над людьми. Это является недостатком, это значит гордость. Человек становится гордым. Я разок встретился с таким человеком. Ну, то есть, этот человек возглавляет одно очень серьезное научное учреждение. Когда я с ним общался всего 15 минут, он мне рассказывал, сколько у него академиков вышло из его воспитания, сколько докторов наук, сколько ученых, сколько научных открытий сделало его вот это вот предприятие. И все это было так и есть, я очень уважительно слушал его. Но проблема заключается в том, что этот человек больше ни о чем не говорил. И когда я его выслушал, он сказал: мы будем с вами сотрудничать, потому что вы хороший человек, хотя я даже рта не открывал. Я просто ему кивал и соглашался с ним, и все. Уважал его достижения. Это означает гордость. Гордый человек даже не может измениться к лучшему, потому что знание дальше в него не войдет. Согласно китайскому учению уже, человека возможность получить знания сравнивают с кувшином. Бывает, что кувшин переворачивается кверх ногами, и как бы в него вливают, ничего не вливается, потому что он гордый. То есть он сам знает и никому не дает влезть внутрь себя. То есть он кверх ногами сидит, кувшин. Бывает, что у кувшина есть дырка. Дырка это означает, что человек, он неправильно живет. Ну, то есть он, допустим, получил знание, но потом начал суетиться, делать глупости, и у него вытекло все знание через дырку. Третий вариант, это называется переполненный кувшин. То есть человек из разных источников получает знания, все у него перемешивается, и там это болото наступает, и все вонять начинает там, и портится там это знание, тухнет. Вот. И правильный вариант, когда в кувшин наливают, а он отдает другим. То есть у него есть горлышко, и из горлышка вытекает, как бы, он полный, чистый, и как бы проточная вода идет, ему знания в него вливают, а он раздает его тем, кто нуждается в этой воде. Ну вот это правильный путь, понимаете? То есть человек всегда получает знания, всегда отдает, это правильный путь. Неправильный путь, когда человек не практикует, он только в себя берет, у него там тухнуть все начинает. Много всего начитался и говорит: я не знаю, я уже не знаю, кому верить. Ты, чтобы узнать, кому верить, надо самому это делать сначала, начать, тогда ты узнаешь. Гордость является препятствием для тех людей, которые получают знания. И если человек не имеет учителя, наставника, поставьте вазочку, то он, нельзя сказать, что он достигнет успеха на этом пути. Какие специальности? Учителя, тренера, юристы, врачи, те, которые дают людям знания, имеется в виду врачи. Вот. Воспитатели, ну и все люди, которые как-то учат людей или пользуются знанием для того, чтобы... А это могут быть ученые или конструкторы, которые создают какие-то модели, там что-то рисуют, изобретают, изобретатели могут быть. Это все люди первой категории, которые получают знания и с помощью него развивают этот мир. Теперь сразу возникает вопрос, продавец цветов может быть первой категории? Может быть, если он во время продажи цветов учит людей правильной жизни. То есть для него продажа цветов не главное, а главное это давать людям знания. Такое может быть вполне. Ну то есть сама специальность не указывает на природу, она указывает косвенно на природу человека, но не полностью, то есть... Могут быть разные специальности. Директор завода может быть первой категории. он не управляет людьми, а учит их, как правильно жить. А кто-то другой ему помогает управлять. У него управленцы есть, а он сам такой, как отец. Он как бы всем рассказывает, как правильно. У него есть цель страну поднимать. Ну и он как бы очень сильно идеологически содержит коллектив, на правильные мысли настраивает, а наказывает кто-то другой людей. И порядок тоже держит кто-то другой, потому что это не его природа наказывать. Какие качества эксклюзивные, так сказать, у этих людей? Они склонны прощать, не склонны воевать, склонны пожертвовать собой, могут наказать человека, даже проклясть могут, но они никогда не сражаются ни с кем. Ну, то есть, они могут терпеть что-то, могут прощать, могут наказать, но драться, сражаться за свои права не будут. Их чувство собственного достоинства очень сильно направлено на знание, а не на доказательство своей правоты. Запомните, это очень важный критерий таких людей. И обычно эти люди побеждают, они могут сражаться, но только молитвой. Они обычно побеждают ситуацию до сражения. Вот если, допустим, если такой человек будет возглавлять армию, то, скорее всего, сражение не начнется. Будет мирный договор, что-нибудь такое. Если он сильный, то он просто сделает так, что ничья кровь не прольется просто и все. Примерно картинка возникла, да? Что за человек? Двигаемся дальше. Если у человека второй светофорчик светит на полную, а второй светофорчик означает желание давать благо людям, чтобы люди жили хорошо, сильное желание именно заботиться о людях. Первый светофорчик наполовину, третий не горит. Что это значит? Это значит, что человек по природе правитель или управляющий, то есть у него склонность управлять людьми. Что за концепция в его сознании, если в первой категории человек хочет знания, что поможет всем людям, надо жить правильно, и тогда все будет хорошо, то этот человек так считает, что порядок спасет мир, правильное мироустройство, правильная власть, правильная структура управления спасет мир. И когда такой ребенок рождается, маленький ребенок, то он совсем по-другому выглядит. Если первый отстраненный, такой спокойный, вот изучает все, смотрит на всех, наблюдатель такой, то второй ребенок, второй категории вот этот вот, он совсем другой, прям противоположный. Он рождается, в его взгляде сила, власть, он смотрит на своих родителей и как бы и такой, в чем дело? Такой маленький ребенок, он смотрит, и следит, чтобы все было как надо. И даже он когда плачет, он плачет вот так. Ну, то есть, как бы, почему нет молока? В чем дело? Чувство собственного достоинства у этого ребенка, у него работает на власть, на, как бы, силу. Он лидер в обществе, как бы он с самого детства начальник. Когда такой ребенок рождается, начинает ходить, он смотрит на всех, в чем дело, что такое. И он везде контролирует ситуацию сразу. Включается наводить порядок сразу. Если вы против того, что он так делает, вы скажете, ты что, тут начальник что ли? Он будет доказывать, что он начальник. Он начнет сражаться, требовать своего, воевать за свои права, быть старшим начальником, даже если ему один год всего. Вы спросите, а что такое, что за дебилизм? Дебилизма никакого нет, просто всего 2 года назад он был директором завода. Человек же вечно живет, вот он был директором завода, уходит из жизни, рождается ребенком маленьким, но он себя как бы еще помнит тем, а не этим. И поэтому он и ведет себя таким же образом, как тем себя помнит, понимаете? То есть он вот такой категории, то есть он родился управлять людьми. Поэтому он такой. Они обладают природно огромной силой. Мужчины, а женщины с сильным очень характером. Ну, то есть они женщинам очень сильно чувство собственного достоинства, мужчины сила, с самого рождения. Такие дети, они ничего не боятся, вот в этой категории. Им драться вообще без проблем. Побить кого-нибудь вообще без проблем. Они это не делают просто так. Если что-то не так происходит, они сначала предупреждают, объясняют. Не получается, значит, доказывают силой. Родители, если первой категории детей могут воспитывать с помощью объяснения доброго, первой категории не любят насилие. Если насилие совершается, ребенок из принципа не будет слушаться родителей. А он не любит насилие вообще первой категории. Он считает, что это несправедливость, любое насилие. Поэтому с ним надо всегда по-доброму объяснять. Если вы хотите наказать, можете им в угол поставить, можете там лишить свободы его там. Но применять силу таким детям нельзя. Потому что они этого не понимают просто. Но вот этой второй категории дети, можно применить силу к мальчику. Он будет уважать папу, если папа сильный. Но силой ему доказать ничего нельзя. Можно только ему показать, что ты сильнее, поэтому прав. Но чтобы его заставить что-то делать, с ним надо договариваться. Вот второй категории дети, они... Настолько сильное чувство собственного достоинства, что с ними надо договариваться. Надо говорить, слушай, сынок, вот так и так. Ты как бы серьезный парень, я понимаю, но вот жизнь такая, что какать надо, ну, только в туалете. Штаны, как бы такому человеку, как ты, солидному, нельзя. Вот если вы так ему будете с позиции... чувство собственного достоинства, с позиции социального положения в обществе объяснять, он в штаны уже не будет какать, потому что это как бы, ну, непрестижно, понимаете? То есть такие дети любят носить царскую одежду, такие, им все надо престижно, чтобы все круто было. И объяснять им тоже надо с этой точки зрения все, что невыгодно так вот им как бы не царское это дело так вот себя вести, понимаете? Нужно какать в туалете. Ну, примерно так, понимаете, то есть сразу с детства, и поэтому вот этот мультик «Отец Федор», да, или как этот, «Дядя Федор», да, извиняюсь, перепутал это уже с другой темой, «Дядя Федор», почему его дядя это называли, и смотрите, у него родители как выглядели, они руководители, тоже такие солидные там. Мама говорит, я 3 платья изношу, обязательно приеду, как 3 платья поношу. Вот, ну то есть мама такая вся крутая, и он дядя Федор, то есть он не мальчик, не просто Феденька, а дядя Федор. Почему дядя Федор? Потому что он, и он кем управлял? Он управлял котом, там, собакой, там, вот, и так далее, да? Вот это природа руководителя, пожалуйста. И потом сейчас продолжение мультика пошло, там еще родилась девочка такая. Тоже природа управления, она там родилась такая, самостоятельно приняла решение в посылке добраться там до Простоквашино. Ну и так далее, то есть они очень самостоятельные эти люди такие. Это вторая категория, вот классика жанра прям. Вот, как человек в жизни себя ведет, то есть он очень сильно привязан к положению в обществе, ему нужно, чтобы... его репутация ни в коем случае не пострадала, ни при каких обстоятельствах. Он очень сильно беспокоится о репутации своей. Вот. Такие люди всегда следят за тем, что все было правильно. Я помню, в детстве я занимался самбо, и как-то во дворе завломал одного мальчика, там, ну, боролись, я ему болевой начал делать, он визжит. Вот, я его побеждаю. И ко мне подошел один мальчик, ну, нашего же возраста, посмотрел на меня и говорит, отпусти его. Просто сильно очень посмотрел на меня и говорит, отпусти. У меня раз все как-то так, я раз его отпустил. Я как бы боролся просто из познания. У меня не было, у меня был просто спортивный интерес, я не хотел никому доказать, что я сильнее. Но этот мальчик, он подошел, потому что он видел, что тот слабее. И как бы надо... Ну, он подошел как второй категории человек. Понимаете, то есть в его глазах была сила, справедливость и власть. И он когда говорил, было видно, что он имеет на это право. Я сразу раз отпустил все. Подчинился его воле. Я потом удивился, как так, почему этот человек просто даже подошел и так повлиял на меня. Я начал думать об этом, мне было интересно. Но реально, как бы достигать своей цели, эти люди могут только тогда, когда они достигают способности поменять свои амбиции. То есть у каждой категории есть амбиции. Вот люди первой категории гордятся своими познаниями, как я уже говорил, и стремятся к карьеризму, к этому, ученая степень, там, слава. То есть они гордость и слава их как бы недостатки. То первой категории люди, они, у них гнев является их недостатком, они очень гневливые по природе. И желание подчинить себе людей. Господство над другими людьми и гнев является недостатком этой категории. И когда вот этой второй категории люди достигают успеха, они вместо желания подчинить себе людей начинают становиться очень заботливыми, то есть они заботятся о людях, делают так, чтобы они были счастливы вокруг, они как бы следят за счастьем людей, они пытаются подчинить, хотя они всегда природно борются за власть. Если кто-то хочет отнять власть, он сражается с этим человеком, он не дает ему возможности отнять у него власть, потому что если он теряет власть, он теряет также и работу, ну, свою деятельность, так сказать. Поэтому они никогда, эти люди, не уступают власть, но при этом они, если человек хочет под их руководством действовать, если они правильно настроены, они очень сильно заботятся и даже могут себе брать меньше, чем этому человеку. Что является разрушительной силой? Для вот этих людей второй категории разрушительной силой являются деньги. Они должны стремиться к власти и должны учиться быть порядочными, но они не должны покупаться на деньги, потому что деньги эти люди получают просто из самой власти. То есть, если есть власть, человек всегда будет иметь деньги, но не должен как бы продаваться, понимаете? Если человек продался, то есть он, деньги для него важнее стали, он начал разворовывать все, то тогда этот человек теряет власть. Его репутация разрушается, и он все теряет в жизни, может даже попасть в тюрьму. Поэтому вот этой второй категории люди, они должны быть порядочными с точки зрения отношения к деньгам прежде всего. Очень важно это понять. И также они должны вообще себя правильно вести. Да? Характер нордический, стойкий, порочных связей не имеет. Ну то есть вот для тех, кто находится в управлении, важно, чтобы не было порочных связей, потому что они разрушают репутацию человека, и он перестает быть старшим для других, его как бы, ну, имидж старшего теряется. Такие люди в основном, есть разные способы управлять. Например, можно управлять с помощью запугивания людей, это самый низменный способ управления. Можно управлять с помощью законов, это средний. И можно управлять с помощью своей репутации и уважения к себе. То есть, если человек такой имеет доброе отношение к людям, безупречную репутацию и очень сильная как бы вера в него, то это самый высший способ управления. И таким способом пользовался Суворов. Он знал всех своих солдат по именам и очень любил их, и они любили его. Таким же способом пользовался Александр Македонский. И поэтому это были непобедимые воины. То есть никто не мог их победить никогда. Потому что сплоченность была колоссальна. То есть то, что в фильмах сейчас показывают Александра Македонского, там этот голливудский фильм, совсем не соответствует действительности. Александр Македонский спал, это из летописи, он спал на сырой земле, никогда не грабил, не брал себе богатств. Он... Цель его была это слава Родины, он хотел возвеличить свою страну и хотел справедливого правления как бы на всей территории, которую он подчинял себе. Солдаты верили в него бесконечно, потому что он был идеальной личностью с точки зрения человеческих качеств. Он всех любил, заботился. Там показывает, как он добивал там солдат. Этого никогда не было. Я изучал это специально. Посмотрел. Это все бред, то, что там они показали. Часто современный кинематограф, он не знает, как правильно, поэтому какую-то дурь показывает. Он не понимает, что человек не может быть успешным, если он так себя ведет, в принципе. Как Александр Македонский побеждал врагов? Вот представьте одно сражение. Дарий, царь Дарий, 350 тысяч армия. Александр Македонский, 40 тысяч армия. Можете сравнить себе это? Представить? Почти в 10 раз больше. Ну вот 10 человек на одного, нормальное сражение. Что сделал Александр Македонский? Он клином выстроил свою армию. И сам был впереди этого клина. И пошел прямо там, где Дарий, нашел, где Дарий, и туда. Этим клином раздвинул всю армию, догнал, дошел до Дария и убил его. Вся армия вражеская была деморализована полностью. Потому что это была платная армия, некому как бы им платить теперь. Царя нет. Кто будет платить за сражение? Ну и все. На этом все закончилось сражение. Долго оно не продолжалось. Круто. Человек, которого не верит солдаты, никогда не сможет такое сделать. За ним никто не пойдет туда, в эту гущу врага. Понимаете, это все очень зыбко. Это возможно только из-за качеств личности. Качеств. Суворов, там этот Измаил, когда брал... Там это единственное в истории сражение, когда внутри крепости было больше солдат, чем снаружи. Обычно превосходство должно быть снаружи в 6 раз примерно, чтобы взять крепость. Но там было меньше снаружи солдат, и они взяли крепость. Такого вообще это небывалое событие. Такого просто никто не мог предположить, что такое бывает. Я вам рассказываю о качестве второго типа людей. Некоторые люди меня спрашивают, Олег Геннадьевич, как бы, можно я открою свое предприятие? Да, у вас как бы второй тип, вы по природе руководитель. Но открывать вам предприятие рано. Почему, Олег Геннадьевич, у меня есть возможность взять кредит, я знаю свое дело. Расскажу вам, мои хорошие. Вот смотрите, для того, чтобы открывать свое дело, человек должен иметь силу. На это. Из чего состоит эта сила? Первое, что нужно сделать, нужно освоить специальность. Когда Петр I решил свой флот построить, он сам поехал на верфь сначала, освоил, посмотрел, как все работает, как надо строить корабли. Потом организовал эту стройку, а потом только начал руководить флотом, понимаете? То есть сначала руководитель должен разобраться в деятельности, которую он делает. Надо пойти на кого-то поработать по этой теме и посмотреть, как все работает. Это первый шаг. Второй шаг. Надо, когда ты понял, как все работает, надо проверить, по судьбе ты готов быть старшим или нет. Надо создать маленькое предприятие на эту тему, маленькое. И проверить сначала, как это все работает на маленькой схеме, и посмотреть, притягиваются к тебе люди или нет, подчиняются тебе люди или нет. Потом на маленькой схеме, когда ты все отработал, нужно постепенно увеличивать количество штат людей и смотреть. Ты можешь держать большое количество людей в подчинении, ты можешь их вдохновлять, ты можешь с ними правильно общаться, ты видишь людей. Способен выбирать тех, которые не будут тебя обманывать или нет, или нет у тебя этого по судьбе. Вот так постепенно человек приходит к тому, что он становится успешным. Понимаете, и по факту кредит здесь вообще ни при чем. Если же человек начинает с кредита, то он набирает не тех людей, у него не отработана схема, он не знает, как заниматься деятельностью, он тратит деньги на ошибки, люди приходят, берут как бы обязательства и уходят. Все деньги растрачены, и дальше он садится в тюрьму или всю жизнь потом выплачивает долги. Причина – безмозглость. Неправильное понимание, как идет развитие человека второй категории. Нужно те правила, которые я вам рассказал, следовать им, иначе будет плохо. Снег в башка попадет, больно будет. так далее. У меня есть для руководителей, для лидеров целые семинары, там много-много лекций. В Москве, в Питере читаю обычно. Послушайте, кто руководитель, поизучайте все, прежде чем идти куда-то вот в это в свое дело, как вам кажется, все классно. Изучите сначала, потом действуйте. Одна женщина, один мужчина, вернее, подошел ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, я считаю, что я руководитель по природе, но у меня почему-то проблема в управлении. И проблема заключается в том, что человек не может наказывать людей. Такое может быть, потому что есть четыре типа руководителей. Первый тип – это человек, который управляет процессом, то есть он может наладить схему управления, он может производство наладить. Но людей наказывать он не может. Это администратор процессов. Второй тип управленца – это администратор людей. Вот Чапаев – это администратор людей. То есть он, ура, товарищи, то есть он работает с людьми. Он их наказывает, он с ними работает, они ему подчиняются. То есть это второй тип управления. Третий тип управленца – это идеолог процессов. Идеолог процессов – это ученый, это фактически не ученый, это управленец, который, он может быть, кстати, ученым тоже, то есть там два варианта есть. Но этот управленец, он, чем он занимается? Он управляет конструкторами, то есть есть, допустим, конструкторское бюро, да, они разрабатывают, как должен работать завод. И вот этот человек управляет этими людьми. Он как бы идеолог по природе и одновременно управленец. Понятно? И четвертая категория – это Фурманов, вот это в Чапаев фильме, это идеолог людей, это политрук. То есть он не командует людьми, а объясняет, зачем нужно сражаться, зачем нужно ради за Родину жизнь свою отдавать. И понимаете, и вот в советской культуре, допустим, было всегда на любом производстве было два управленца. Один был администратор, другой идеолог. И это так надо, понимаете, это в Ведах написано, что так надо управлять. Представляете, откуда они это знали? То есть и поэтому было круто все в управлении в социалистическое время, потому что одни люди вдохновляли людей работать, а другие командовали ими. Те, которые вдохновляли, они не имели права ими командовать. Они просто им рассказывали, зачем нам трудиться для светлого будущего там и так далее. Вот, люди вдохновлялись. Они моральные устанавливали нормы поведения людей, ругали их за разводы, отчитывали их за аморальное поведение. Это тоже управление, это были управленцы, понимаете, руководители. Вот. А другие просто следили за производственным процессом, говорили, вы уволены, вы понижены в должности, у вас вы лишены премии там, и так далее. Понимаете, две категории управления в целом. Какой категории, понимаете, категория не меняется. Вот вы если такой управленец, вы себя другим не сделаете. Поэтому если вы хотите свое дело, но вы не можете руководить, командовать людьми, наказывать людей не можете, значит вы скорее всего... потому что даже администратор процесса все-таки людей может наказывать. Но если вы все-таки у вас идеологическая направленность управления, то вы не можете наказывать людей. Вы очень хорошо знаете, куда развивать предприятие, у вас как бы есть понимание, как общаться с властями, там, как законы подписывать, как тусоваться там в крутой среде, вы можете, но вы не можете наказывать людей. Поэтому вам нужен еще один человек, который может это делать, пускай он будет вашим подчиненным. Если вы организуете, не берите его компаньоном. Два компаньона – это самый опасный вид как бы, управления. Всегда, если вы хотите управлять, берите подчинение того, кто готов вам подчиниться. И платите ему нормальные деньги, как бы, но власть никому не отдавайте. Потому что на высоте успеха, когда у вас свое предприятие, если вас двое, в момент успеха вы начнете каждый тянуть в свою сторону, и в момент успеха предприятие... разрушается от того, что неправильная организация была с самого начала. Делить власть – это самый сложный тип управления, он возможен. Есть большие корпорации, где власть принадлежит многим людям, но это требует очень высокого интеллекта и развитости как личности людей, чтобы они всегда миром решали все вопросы. Это очень сложно в целом. Нет гарантии, что у вас человек, который вам попадется именно такой. Хотя такое тоже может быть. Вы не утомились? Все нормально? Следующая категория людей — это люди, которые... У них второй светофорчик горит на полную катушку. Первый спит. И третий наполовину горит. Их концепция жизни. Если смотреть, первая концепция — знание спасет мир. Вторая концепция — как бы... правильное управление спасет мир, то третья концепция такая. Мир спасет достаток. Ну, то есть, надо, чтобы люди были счастливы, это второй светофорчик. Но как счастливы? Чтобы у них была стабильная жизнь. То есть, нижний светофорчик связан с вечностью, да, второй с любовью, первый с знанием. То есть, они как бы стремятся к вечности и обеспечивают вечность людям. Чем? Они их наполняют богатством, роскошью, предметами необходимости. Это бизнесмены. То есть управление, есть ученые, есть управляющий, есть бизнесмен. Он тоже как бы руководит людьми, но у него другое руководство совсем. Если управленец, он создает законы на своем производстве, он создает правила и гарантирует людям стабильную работу, то бизнесмен, он... ничего людям не гарантируют, правил не создает, они минимальные, он объединяет людей с целью заработать. И когда мы заработали, мы расходимся. Или зарабатываем дальше. Но при этом он, даже когда командует людьми, он их просто мотивирует. Понимаете? То есть руководитель, он говорит, вы ведете себя неправильно, будете уволены. Но бизнесмен, он так не говорит, он говорит, слушай, хочешь как бы со мной работать? Денежку получать хочешь, вот так себя веди. Не хочешь, уходи. Ну, то есть, он его просто все вокруг денег, как бы он не парится. Его нельзя обидеть, бизнесмена. У руководителей можно обидеть. Но бизнесмена нельзя. Ну, если ты на него ругаешься, он говорит, ну, что ты ругаешься, не хочешь не работать со мной. И все, понимаете, да? У бизнесмена все связано с богатством. И он с людьми строит очень добрые отношения. Вообще, когда рождается вот эта вот категория человек, ребенок, если правитель рождается, как он смотрит на всех, запомнили? Строго, серьезно, он начальник. То когда бизнесмен вот этот вот человек, совсем другая категория. Он когда маленький ребенок рождается, он смотрит на всех, как друг. Сейчас мы с вами будем дружить. То есть он рождается, маленький ребенок, он еще совсем маленький, начинает всем улыбаться, строит глазки, старается быть центром внимания. И потом, когда, допустим, маленькие дети начинают играть, ученый как бы, он смотрит на всех, как играют, как правильно. В футбол играют, допустим, ученый говорит, ну, надо, это неправильно, надо вот так играть, чтобы победить. Руководитель говорит, мы будем вот так играть, то есть он как бы вперед за мной. А бизнесмен, он как бы дружит со всеми. Он говорит, да, будем так и так, будем, все будем быть нормально. Вот, он как бы, ему главное, чтобы все со всеми дружить. Ему главное, чтобы не потерять отношений. Если для руководителя важна власть, для ученого важна правда, то для бизнесмена важны отношения. Он живет ради отношений. Поэтому вот ребенок со всеми дружит. И когда он со всеми дружит, и он, допустим, со всеми дружит и начинает копить марки. И так как все с ним дружат, у него в конечном счете оказываются самые лучшие марки. Но он при этом ничего не покупает, все марки как-то ему достаются каким-то образом. Это непонятно, непостижимая вещь. То есть в какой-то момент все марки вокруг у него самые лучшие. Но никто об этом не знал, что так получилось. И все готовы ему помогать с этими марками. Почему? Потому что он всех любит. У него такая природа. Он щедрый по природе. Ему нравится кормить людей, заботиться о них. Нравится помогать всем. Но всегда при этом он знает свою выгоду. Или дружба для него выгода, или еще что-то для него человек может сделать. Ну то есть, вот в этой категории людей человеку по судьбе, по его природе разрешено извлекать прибыль. Ну, допустим, руководителю нельзя извлекать прибыль, он должен действовать правильно, честно, из принципа. И Бог сам ему дает деньги через власть. Ученый получает деньги, потому что он помогает людям. Но бизнесмен имеет право чуть-чуть дурить народ. И Бог ему дает такие способности. Он может так рассказывать человеку, что как будто бы это чистая правда. Но на самом деле это правда, но не чистая. Там есть какой-то замысел хитрый, который никто не понимает. И так он зарабатывает свои деньги. Через сердечную доброту к людям, через желание, чтобы они были счастливы. То есть жадность является недостатком этой категории людей. Через жадность они разоряются. Жадность и хитрость. То есть они могут обманывать, врать и наживаться на людях. В результате такой человек разоряется. Но если он склонен наоборот заботиться о других и хитрость свою направляет на общее благо, то тогда в этом случае он процветает. Какая гарантия процветания этих людей? Это их репутация в отношениях в торговле. То есть у купцов, вот как раз эта категория, это купцы русских, был такой, как бы закон назывался, стереть порошок. Что это значит? Это значит, что они мелом записывали на стене с тем, с кем они работают, и никогда кого не обманывают. И если один из этих людей как бы обманул, его стирают со стены. Это значит, что все. Ну, то есть этот человек потерял репутацию. До сих пор в Индии у вот этих вот торговцев, у меня есть один знакомый торговец из Индии, и я его как-то один, он торгует камнями драгоценными, и как-то его один человек обманул на крупную сумму. Я говорю, ты в милицию будешь на него подавать? Он говорит, нет. А говорю, а как ты вообще, как бы, ну, что произойдет-то? Он говорит, ты знаешь, мы здесь вот в Джайпуре, у нас все торговцы камнями, это как одна семья. И также я знаю многих таких людей по всей Индии. Я просто в таком случае всем им сообщаю, что произошло. И дальше этот человек не может ни с кем заключить сделку. То есть он погибает просто. Своровать там можно так только один раз. То есть человека предупреждают дальше. Или отдавая деньги, чаще всего отдают, все возвращают назад, человек подумает. Или потом дальше запускается этот механизм, то есть всем сообщается, что произошло, и он никуда уже не придет, никто с ним не будет работать. Все, этот человек имеет черное пятно на своей репутации, это пятно никогда не отмоется. Все, он просто разоряется, этот человек. Все. Ну то есть такие правила были у нас в России раньше. Ну, сейчас как бы пытаются защитить бизнес с помощью законов, но это слабо работает. Очень сильно работает именно репутация. И когда вот в древней культуре бизнесмены, торговцы, купцы, они как бы пользовались этим правилом, они были сильно защищены этим в жизни, и как бы это их спасало. Ну, то есть, как бы... Качество человека дают возможность ему развиваться и процветать. Вот эти все 3-4 категории, о которых я говорю, они основаны на разуме. Понимаете, разум ученого – это его самоконтроль. Он очень добрый человек по отношению к людям. Он хочет людям помогать. Он имеет хороший, сильный характер, честность, смирение и так далее. Качество личности. Правитель тоже на качествах становится успешным. Он по природе заботливый человек, заботится о людях, смелый, сильный, решительный, твердый, за ним как за каменной спиной. Вот. У него очень сильная способность быть авторитетным, старшим. Он как бы силен в отношениях с властью. Кстати, второй категории люди сильно уважают старших, сильно очень уважают старших. Для них это закон уважения к старшим. Третьей категории они уважают в целом людей. Они любят людей. Вот. А первой категории уважают святость и уважают духовный закон. Если старший нарушает святость, он может ему сказать об этом. Первой категории. И четвертая категория, дети, когда рождаются, четвертая категория, это нижний светофорчик работает на полную, а средний на половину. Это значит, что человек в жизни больше всего хочет заниматься любимым делом. И он хочет это делать на благо людей. Ну, то есть, любимым делом это нижний светофорчик, это его стабильность, его как бы, он нацелен, этот человек, именно на себя. Поэтому верхние три категории считаются лидерами в обществе, они нацелены на других, а нижняя категория, это тоже как бы хороший человек, все нормально, но он хочет заниматься любимым делом. Какие качества у этого человека с рождения? Он когда рождается, то в его глазах всегда горит огонь какого-то интереса. Ему что-то хочется, а что еще никто не знает. Если ему дать конструктор, он начнет сразу конструировать. Если ему дать, допустим, какие-нибудь фишки, он будет их передвигать. То есть этот человек хочет, ищет свое любимое занятие. И он хочет заниматься этим. Какие качества характера для него важны? Трудолюбие – это первое как бы качество. И второе – уважение старших. Уважение тех, кто, кому он подчиняется, на кем он находится. Эти два качества делают его успешным, этого человека. И сильное увлечение своим делом. Например, Микеланджело был таким человеком. То есть нельзя сказать, что четвертая категория люди – это как бы низкосортные люди. Это люди могут быть очень успешными в жизни, популярными. Микеланджело, тот пример, он делал статуи, но он прожил 94 года, не болел, хотя он дышал мраморной пылью все время и работал по 14 часов в день. Понимаете, то есть все как бы профессии нужны, все профессии важны. И везде можно быть уважаемым, популярным человеком, богатым человеком во всех видах деятельности. И если говорить о специальностях, то они могут быть разными категориями. Допустим, взять врача. Врач может быть тот, который дает людям знания. Это первая категория. Врач может быть главврач, это вторая категория. Он может продавать лекарства и сетевой маркетинг медицинский организовать, это третья категория. И он может просто лечить людей, быть хорошим врачом, это четвертая категория. Понимаете? Художник может рисовать для того, чтобы дарить людям знания, как Рерих. Допустим, он может рисовать для того, чтобы показать силу власти, это вот вся, весь Эрмитаж там заполнен властью, то есть это сражения там нарисованы и вельможи всякие, весь Эрмитаж, только на эту тему. Художник может рисовать для того, чтобы продавать картины, и он может рисовать для того, чтобы все были счастливы просто. И это уже русский музей, заполнен такими картинами, это Айвазовский, там Репин, там Шишкин и так далее. Понятно? Вы пригрузились уже, нет? Да? Немножко голова уже это. Что, ответ на вопросы? Что будем делать? А? Или еще немножко вас заболтать? А? А, музыки нету. Верни мне музыку. Из музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Ну, в общем, как бы идея какая? Человек, развитый человек всегда, разум кого сильный? Тот человек, который по-доброму относится к людям. Это означает, что он развит. Вот если человек злой, недобрый, значит, тогда он не может по своей природе действовать. То есть по своей природе действует только разумный, развитый человек. Поэтому доброта спасет мир.
Друг друга звезды светить.
Хочу вам также рассказать еще кое-какие вещи, чтобы у вас путаницы не было в голове. Я вам рассказал конституцию разума. И их всего бывает 4 категории. Вы скажете, а может нижний и верхний светофорчик загореться одновременно ярко или там наполовину? Не может. Только вот та последовательность, которую я вам сказал. Природа человека не меняется, разума, она создается из жизни в жизнь, то есть это намного жизней. Можно мужа поменять там, но природу свою поменять нельзя. Можно способности менять, но природа человека спит, пока человек не встает на путь самосовершенствования, пока он не начинает жить для других, на благо других, он не сможет раскрыть свою природу. Природа основывается на деятельности разума. Это значит, что когда у человека появляется цель в жизни, когда он чувствует свою миссию в жизни, когда он понимает важность этой миссии, только тогда он осознает свою природу. Вы скажете, а какая специальность? А это уже качество ума. Понимаете, есть умственные характеристики человека. У человека есть чувства или эмоции, есть ум и есть разум. Эмоционально человек может быть 4 категорий. Если у человека чувства работают очень оптимистично и сильно, то такой человек называется сангвиником. Ну, то есть он очень радостный, всегда жизнерадостный, счастливый и активный. Это его чувственная природа. Это не значит, что он там руководитель там, или еще кто-то там. Он просто, у него так чувство работает, и все. Таким человеком может быть президент страны или просто рабочий. Не имеет значения. По этим характеристикам нельзя судить природу человека. Это просто чувственная деятельность. Второй категории чувственная, если человек жизнерадостный, то есть он активный, но не жизнерадостный. Это холерик. Холерик, то есть, да, он такой суетливый, все время всех заводит, но всегда какие-то проблемы от него. Навязчиво немножко общение такое. Холерик по природе. Чувства очень активные. Много надо человеку. Дальше. Пассивный и оптимистичный человек. Это флегматик. Ну, то есть он такой добрый, хороший, но тормознутый. Вот. Флегматик. И когда пассивный и у него не оптимистичный, это меланхолик. Меланхолик это вот это перо, да? Пропала Мальвина. Невеста моя. Такой печальный образ. Меланхолик. Буратино это сангвиник. Он активный, жизнерадостный. Всегда допекает всем радостно, такой счастлив. Мучает всех вокруг. Торопышка это холерик. Торопышка был голодный, проглотил утюг холодный. Никаких утюгов не глотал. Вот. Вот. Ну, не знаю, там, кто флегматик. Наверное, знайка. Да? Ну, ладно. Перо. Перо это меланхолик. Ладно. Есть еще природа ума, умственная природа. Вот умственная природа – это специальность. Запомните, человек может быть по умственной природе врач, склонность быть врачом, склонность быть, допустим, сапожником там, или, допустим, балероном там, или еще кем-то там. Ну, то есть, вот эти все специальности, это не природа человека. Потому что, допустим, врач, допустим, ты, ну, человек хочет, он говорит, я хочу лечить людей. Это не природа человека. Вот если человек, мне вот вчера подошел человек, вчера задал вопрос, он говорит, я хочу, по-моему, там что-то швейную мастерскую, что ли, открыть, шить хочу там или что-то. Я говорю, вы не будете шить, вы будете управлять теми, кто шьет. Понимаете, то есть это умственная природа, я хочу шить. Ты, может, и хочешь шить, как бы, но тебе придется управлять людьми. Потому что ты по природе руководитель. Ты начнешь шить там, а подзакончится все равно тем, что ты будешь управлять. Потому что природа такая, понимаете? Разум так устроен у человека. Когда он развивается, он становится управленцем. Или человек начинает всеми управлять, но заканчивается все просто бизнесом. Потому что природа не руководителя, а предпринимателя. Он всех настраивает. Давайте заработаем, ребята, и все. Как бы. Че управлять-то, че париться? Понятно, да? Ну, то есть не путайте умственные способности, которые раскрываются уже в начале развития человека, он чуть-чуть из хобби вышел, уже, он уже начинает чувствовать, где, в какой деятельности он более эффективен. То есть это врач там, или программист там, или еще кто-то. Понимаете, это умственные способности, это не природа. Природа человека – это или научный процесс. Если ты программист, то у тебя будет один вариант. Научный процесс программирования, это как вот молодой человек, у него научный, он говорит, мне или преподавать йогу, или программировать, что мне делать? Это одно и то же, понимаете? Потому что ты преподаешь йогу или программируешь, это деятельность ученого. И это его природа, этого человека, он первой категории. Понятно? А для чего, допустим, программировать? На благо Родины, а это уже миссия. Когда человек миссию выполняет свою, у него разум, значит, включен, и значит, что природа его раскрывается. Вот, допустим, если человек фирму создал для того, чтобы храм построить, это значит, что у него природа раскрылась. А если он фирму создал, чтобы деньги зарабатывать, это значит, что он находится на втором уровне, на уровне своих способностей. Понимаете, только когда человек отдает себя другим, у него включается миссия в жизни, тогда он сможет действовать активно, жизнерадостно, долго и с любовью трудиться, и никогда не надоест ему, потому что это деятельность разума. Разум сам является источником счастья. Ум истощается. Вот человек, допустим, работает ради денег. Он устает на работе, как собака, думает, Господи, когда же это закончится? Почему? Потому что у него не включился источник вдохновения. Но если человек работает ради того, чтобы страна поднималась, для того, чтобы храм построить, для того, чтобы людям было хорошо, тогда он не устает. Его невозможно утомить, потому что он, ну, включился по-другому, понимаете? Вот это важно понять. Поэтому искусственно вы не сможете счастливо трудиться. Это невозможно. Пока деньги важнее, чем люди, ты не сможешь быть счастливым в деятельности. Это просто невозможно. Вы скажете, Олег Геннадьевич, ну поймите, ну мне квартиру надо купить, у меня ипотека. Я все понимаю. Конечно, есть причины серьезные, по которым человек считает, что деньги для него сейчас важнее. Но знаете, это также и означает ваш уровень развития. Потому что если бы вы были развиты больше, и вам надо выплачивать ипотеку, вы бы все равно думали о людях, а ипотека бы все равно выплачивалась при этом. Понимаете, это приводится такой пример. Вот смотрите, человек работает на работе, допустим, да? У него будет, может быть, два варианта настроя. Первый вариант, он хочет, чтобы ему дали зарплату, и поэтому он работает. А второй вариант, он просто людям помогает. Теперь у меня вопрос, если людям помогает человек, что ему зарплату не дадут, что ли? Некоторые считают, что не дадут. Некоторые считают, что надо хотеть зарплату, и тогда тебе дадут. Надо отстаивать свои права, тогда дадут. А если ты будешь просто радостно работать, тебе не дадут, на тебе будут ездить. Вот это неправильное мышление. Почему? Потому что ездят только на дурачках. Если человек имеет сильное чувство собственного достоинства, он радостно работает, и его обманули здесь, он также радостно говорит «goodbye, my love, goodbye», и идет на другую работу. И там радостно работать, пока не найдет себе хорошего руководителя. Все. А с дураками что работать? А если этот человек, как бы, ему нельзя доверять, и ты хочешь от него зарплату, то хоть ты хоти, хоть не хоти, он все равно тебя обманет. Поэтому нет преимуществ в том, что ты хочешь зарплату, как некоторые думают, контролируешь ситуацию, так сказать. Работай радостно для людей, будь достойным. Свое получишь по-любому. Вот это правильный путь жизни. Но если ты не можешь так, тебя все равно перетягивает золотой ключик, тоже нормально, это твой уровень развития. Живи спокойно, работай, зарабатывай свои деньги, не забывай работать над собой, развиваться, учись зарядку делать, учись молиться, учись служить людям. Постепенно придет время, и тебя вдохновит служение людям. Любовь к людям тебя вдохновит когда-нибудь. И тогда ты сможешь уже быть успешным в жизни. Именно как успех в этом случае достигается? Я вам сейчас объясню. Когда человек встает на платформу разума, то сразу три вещи начинают в его жизни меняться очень быстро. Первая вещь. У него меняется статус жизни. Потому что человек на платформе разума, он меняет качество характера. Ну, представьте, человек на работе, допустим, ответственный, исполнительный, добрый, трудолюбивый. Это качество характера. Идут от разума все. Ну, неужели его не оценят? Что, там дураки, что ли, сверху? Они же видят, о, хороший человек, давай его повыше. Подтягивать будут, понимаете? Или нет? Или вы думаете, хороший человек всегда будет там подметать метлой? Такое мышление может быть у людей, но это отсталое мышление, неправильное. Жизнь построена по-другому, мир этот. Все самые лучшие люди, качество, все это заметно, понимаете? Да, допустим, даже, вот почему парни не женатые? Но если все девушки обладали хорошим качеством и характера, парней бы неженатых не было. Понимаете, проблема именно в том, что невозможно найти себе хорошую девушку. То есть проблема в качестве характера. Девушек завались. Характер хороший, сложно найти девушку. То же самое, почему девушки не замужем? Потому что парней-то тоже куча. А вот выходить замуж не за кого. Потому что характер плохой. Поэтому, видите, точно так же на работе. Вот если взять работодателя любого, у кого как бы подчиненный, поднимите руку. Главная проблема же это, нормальных людей нет, не с кем работать, правда? Чуть одного нормального человека нашел, и уже супер, вот, как, что, неужели ты его как бы будешь принижать? Да повыше подтягивать, почему? Да потому что такие люди редкие. Вот в этом суть, понимаете, человек как личность развивается, у него разум включился, он никогда не будет внизу. Он всегда повышает его статус, сразу начинает расти в обществе. Запомните это. Это самый быстрый путь достижения успеха. Менять себя как личность просто. Дальше. Это первое только, что поменяется в его. Второе. Когда человек начинает работать над собой, у него включается разум, то он перестает быть пригруженный своими проблемами. То есть люди, у которых разум слабый, всегда находятся в скорби, печали, и в суете. Человек, у которого разум сильный, он становится выше скорби, печали и суеты и становится мудрецом, мудрым человеком. Он становится хорошим специалистом в своей специальности. Почему? Потому что его разум активно работает. Он все осознает, что происходит. Он становится очень профессиональным такой человек. Это второе качество. И третье качество, которое у него проявляется через него, это удача. Разум что делает? Наполняет человека счастьем. Счастье что делает человеком? Делает его красивым. Вот если как определить? Много счастья у человека мало. Если человек красивый, значит много счастья. Некрасивый мало. Вот человек, который наполнен счастьем, всегда красивый. Как выглядит человек, который правильно настроен в жизни? Как выглядит успешный человек? Как он относится к людям, к своей работе. Не имеет значения, какой специальный, какая ну, первая категория, вторая, третья. Такой человек всегда будет успешным, всегда будет процветающим, всегда им будет иметь деньги. Как выглядит этот человек? Поется в песне. Он сам поет о себе, как он выглядит.
Я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала.
Видите, он не замученный шагает с работы, а он такой имеет радостную усталость, такую истому. То есть он наработался любимого дела, наделался, и он шагает с работы, устал, радуется жизни.
Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, жизнь земли и равнина морская.
природу люблю.
Известно давно, бескорыстная дружба мужская.
Людей люблю.
В звоне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое.
Классно? Это развитый человек. Пусть, допустим, он социалистический, он не знает, что есть Бог. Он говорит, любовь самое главное. Это тоже нормально для такого человека. Но идея в чем заключается? В том, что все, вот он, это и есть успешный человек, понимаете? Он забыл про себя, он шагает с работы устал, он бескорыстно любит дружить, он любит природу, любит землю и море, понимаете? Любит жену там и так далее. Всем, о всех заботится, всех терпит. Всем прощает. Вот так человек должен жить. В этом означает его сила. Как выглядит человек неразвитый, который не может выйти на платформу своего предназначения? Он выглядит так. Он очень сильно пригружен заботами. У него суета, нет свободного времени. И это в лучшем случае, если он на платформе находится с своих способностей, он деятельность по способностям. Как он выглядит? Он очень занят работой, у него нет свободного времени, он как бы стремится быть хорошим специалистом, получает образование, у него чаще всего много долгов финансовых, потому что его цель жизни все-таки это, ну, как бы достаток, он не стремится, а если человек стремится людям служить, зачем ипотеку брать? Все, Бог даст, все будет нормально. И так оно и получается, понимаете? Но вот если человек как бы верит именно в свой труд, то он обычно попадает в финансовое рабство серьезное. У него мало свободного времени. Вот. С женой какие отношения обычно? Деловые. Ну то есть ты мне, я тебе. А точнее, сначала ты мне, потом я тебе. Вот если ты будешь так вот, то я тоже тогда. Вот. Ну, то есть, это признак того, что развития внутреннего не хватает. Силы внутренней не хватает. Люди обижаются друг на друга, сердятся. И вот такая вот жизнь у них. Если человек еще ниже находится на уровне разума развития, то обычно у мужчины вредные привычки, у женщины депресняк. Женщина обычно упахивается, мужик ничего не делает. Вот. Она не знает, что с ним делать, убить его или помиловать, вот, или бросить. Ну, то есть, люди думают, что мне не повезло просто в жизни, а на самом деле причина не везение, а сила души. Запомните, у каждого человека есть жизни испытания. Думаете, у меня нет, у меня тоже есть, но я их прохожу не так, как многие из вас. Я просто сажусь, начинаю молиться и в сердце думаю о Боге, и постепенно я прохожу три стадии. Первая стадия – спокойствие, что с этим событием все будет хорошо. Вторая стадия – знание. Я уже знаю, что с этим делать или могу влиять на эту ситуацию. Третья стадия – ситуация меняется. Все. Это не то, что я сижу до последнего там целыми днями. Я это делаю каждый день просто понемножку и так постепенно побеждаю все трудности своей судьбы с помощью памяти о Боге. Так человек должен жить. Об этом написано во всех священных писаниях. Не только в каком-то одном, во всех. Это принцип правильной жизни. Понимаете, когда человек так живет, и плюс также, я уделяю много времени для того, чтобы поддерживать здоровье. Вот сегодня я делал такую йогу, которую мало кто из вас может сделать. Каждое упражнение делал по 40 минут. Всего 4 упражнения, 2 с лишним часа. И каждое упражнение я делал вместе с молитвой. То есть я делаю упражнение и молюсь одновременно еще. Я нагибаюсь вперед, потом прогибаюсь назад, потом стойка на голове, там, на плечах там, и так далее. И 4 упражнения всего основных. Неподвижное положение тела лечит человека. И в это время у меня пробивается сильно судьба. Все плохие события, если я чувствую, мне больно от чего-то, помнить. Больно думать об чем-то, это значит, там находится злая судьба. Я думаю о Боге, вспоминаю это событие, оно пролетает. Ну, то есть я думаю о Боге в основном, но думаю, вот это туда бы направить эту силу молитвы. То есть я молюсь Богу, думаю о нем, радуюсь ему. И параллельно смотрю, наблюдаю, что с этим событием происходит. Оно разлетается в дребезги просто. Появляется спокойствие, что все будет хорошо, потом влияние и так далее. Каждый день я стараюсь, я всегда не ем до обеда. То есть солнце, когда восходит, это самое лучшее время, чтобы очищать организм. Я обжора по природе, люблю покушать. Сильный огонь пищеварения, сильный аппетит. Поэтому мне трудно поститься целый день. Но я почусь каждый день до обеда. Это самое лучшее время, когда человек лечится, это когда солнце восходит. До обеда оно восходит. Ты не ешь ничего. И получается у тебя, я ем фрукты, вечером только одни фрукты, молоко еще. Получается где-то с 8 вечера и до часу дня пост каждый день. Этого достаточно, чтобы организм очищался. То есть вот вам пост, это элемент долголетия, пост, статические упражнения. И раз в 6 дней я бегаю 16 километров. 16-17 километров. Вот три кита моего здоровья. То, что я делаю для здоровья. Если есть возможность, я иногда в спортзале занимаюсь, тоже там подтягиваюсь, вес поднимаю. Ну, если есть такая возможность. Тоже не пренебрегаю этим видом деятельности. Все, вот это то, что я делаю для поддержания своего здоровья. Я не чувствую себя больным, то есть я не знаю, что такое болеть вообще в принципе. Это просто от того, что вот эти деятельности, каждый день я стараюсь не меньше 2 часов молиться, нахожу время. Лучше подряд непрерывной молитвы. И вот как бы жизнь счастливо течет. Но как бы это постепенно к этому надо приходить. Человек не может сразу вот так начать жить. Это требует развития, сил, времени на это тратить. И идти в эту сторону просто. Я вам сегодня очень много дал, сжато очень много информации такой по строению человека, по его природе. Давайте немножко обсудим это с точки зрения вас. Ну, то есть, вот, допустим, вы спрашиваете, вот, а почему у меня вот так, а что у меня не так вот в развитии, а как у меня идет развитие. Я буду вам рассказывать, а все остальные будут про себя тоже понимать. И так вот мы с вами будем практически осваивать тему. Поэтому... Спрашивайте. Ну, вы спросите девушку. Садитесь.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Наконец-то я дошла моя очередь. Спасибо огромное. Слушаю ваши лекции в течение 2 лет. Очень помогают. Особенно... То есть у меня есть люди, с которыми я могу советоваться. Но бывают такие моменты, когда они далеко, у меня нету с ними контакта, и вы всегда мне приходите на помощь. То есть в любой момент я мысленно могу к вам обратиться и нахожу ответ на свои вопросы.
Я когда был маленький, я сильно хотел, чтобы... Ну, когда меня не любили, я очень сильно так печалился, и я хотел, чтобы меня все-все любили вообще, все-все.
У меня такое же есть, кстати.
Господь выполнил это желание, похоже. Многие люди так говорят, как бы. Спасибо, Господь милостив очень. В чем ваш вопрос?
Мой вопрос такой. Вообще, вы упоминали о том, что есть такие люди, которые все время что-то изучают, читают, обращаются к разным лекторам. Но на практике мало вообще что реализуют, и вообще, может быть, не реализуют ничего, вот это меня касается. У меня даже проблема в том, чтобы это на практике как-то реализовать.
Что вы говорите за практика? Что вы понимаете под практикой?
Ну...
Например, давайте пример практический.
Ну, если коснуться личной жизни, семейной, например... Отношения с родителями. Я вот слушаю, читаю, да, вот так все правильно, так нужно делать, но какая-то возникает ситуация в семье, и Я не реализую эти знания.
Вот я когда в детстве в спортзале занимался прыжками в высоту, то там надо постепенно повышать планку. Если ты поставишь слишком высоко, то ты ее башкой шибешь просто и все. То есть ну, невозможно как бы это сделать. Понимаете, смотрите, давайте последовательность разберем. Прыжков в высоту, возможностях человека побеждать судьбу. Разберем, да? Первое, что человек происходит, он может только слушать лекции. Он целыми днями будет только слушать лекции, потому что ему нужно всасывать в себя знания, и больше ничего он сделать не сможет. Второе дальше, это первый этап развития человека. Не надо ничего бояться, это нормально. Человек просто напитается знанием, он просто, как бы, мне один человек говорил, Олег Геннадьевич, спасибо вам за ваши лекции. Я просто не могу заснуть, слушаю их постоянно. Другой человек говорит, Олег Геннадьевич, спасибо вам за ваши лекции. Я их включаю, так хорошо сплю. Ну, то есть, это признак того, что человек не может без лекции, он как бы все время с лекциями, он живет в лекциях. Это значит, он питается, наполняется знанием. Знание это трансформирует все его существование. Вторая стадия. Появляется сильное желание, мечта, такое желание сильное, поменять свою жизнь. Но сил пока нет. То есть сначала человек просто ему интересно, он слушает, потом раз, он хочет уже вот так жить, у него появляется сильное желание, но сил нет. Третья стадия. Человек начинает что-то делать с собой, как-то себя менять. Он начинает что-то делать, как-то. И в конце концов он приходит на четвертую стадию. Четвертая стадия – это дружба. У него появляются люди, которые идут этим же путем, и он с ними начинает общаться. Вот. Пятая стадия. На пятой стадии человек начинает менять свой образ жизни. Вот после общения с людьми он постепенно, его образ жизни меняется, и это доходит до того, что он меняет также свою деятельность. Сначала образ жизни, потом деятельность. Как только человек начинает менять свою деятельность, у него уже есть силы, после этого постепенно приходят силы начать влиять на своего мужа или свою жену. То есть сначала образ жизни, работа меняется у человека, а потом только он может на свою жену влиять. Когда человек может поменять отношения с своим близким человеком, это уже несколько лет проходит с того момента, как он начал работать над собой, не год, не два, а несколько лет, то после этого он начинает иметь силу поменять своего ребенка. И он начинает менять жизнь своего ребенка после этого. И только после того, как он видит, что он может поменять жизнь своего ребенка, только после этого он может влиять на жизнь своих родителей. А когда он уже способен поменять жизнь своих родителей, он может поменять жизнь своих дальних родственников. И после этого, если он может поменять жизни дальних родственников, можно смело считать этого человека наставником для всех. То есть он может поменять жизнь любого человека. Вы не слишком высоко прыгнули? Ну, высоту.
Всегда так. Ну, меня так воспитывали, что ли. Родители ко мне прислушивают. Не я, а они.
Че?
Всю жизнь так.
Че они делают?
Прислушиваются ко мне, меня слушают, у меня учатся.
На это есть причина. Причина заключается в том, что вы потомственно рождены в семье первой категории. Ученые, то есть люди, которые постигают истину. У вас есть также способности к управлению. У вас чем папа занимается?
Папа, как сказать, ну... Помоложе, когда был, сейчас уже 58 лет ему, до этого он бизнесом занимался. Сейчас
был
он...
руководителем, да?
Ну да, у него свой бизнес был. Теперь он по найму, потому что, ну вот...
Нет, все-таки, смотрите, все-таки у вас другая природа. Вы руководитель по природе, руководитель, но идеологического склада. То есть вы вот, ну как бы, идеолог людей именно, не процессов, а людей. Поэтому ваша практика – это создавать деятельность, которая будет спасать людей, будет давать людям знания, изменять их жизнь. Вот ваша практика. Если вы что-то хотите делать, вам это надо.
Никогда, не слышала.
А чем, какая у вас специальность?
У меня вообще с образованием тоже, как у многих людей, там поступила, потому что поступила на бюджет, пошла учиться. У меня было направление, сервис называлось. Это гостиничное дело, ресторанное дело.
Тут вы руководили, да, там?
В смысле, нет, это я про университет говорю.
Чем вы занимаетесь?
Сейчас я все еще учусь, потому что я работала не по специальности.
У вас муж есть?
Нет. Мне 24 года.
Ага.
Нет мужа.
Это очень молодая, да, считается? 24
да, конечно.
Года. Рано еще замуж, да?
Ну, не совсем рано. Вот.
Ладно, хорошо, я понял. Ладно, моя хорошая, вот ваша природа руководителя, вы как бы, ну, должны заниматься тем, даже вот, допустим, ресторанный бизнес тоже хорошо для вас, вот вы управляете чем-то для того, чтобы люди развивались, даже если вы, допустим, гостиница там, допустим, пусть это гостиница будет, но вы людям там даете возможность как-то развиваться. Даже так, это будет вам нравиться. То есть любая деятельность, которая развивает людей, дает им заботиться о них, это ваша природа. Давайте мы перейдем на другого человека.
Спасибо огромное.
Ну вот вы.
Олег Геннадьевич, я новичок на ваших лекциях, как бы не так давно с этим столкнулась по причине семейной. Может, маленький вопрос.
Есть другая причина. Люди вашего плана сталкиваются с такими заезжими гастролерами, как я, только в крайнем случае, когда судьба уже сильно поджимает, тогда человек как бы уже не смотрит на то, какие отзывы в интернет там. Он просто по совету другого человека, потому что другим помогло, идет и слушает. Потому что, знаете, знание такого плана, который я даю, очень трудно входит в людей, которые имеют очень высокий или просто высокий социальный статус. Причина заключается в том, что это очень сильно ограничивает разум. Человек как бы зашоренным становится в том виде способе существования, который он получил в результате этого. Понимаете? Поэтому, как бы, вот, и это главная причина, почему мы с вами не пересеклись.
У меня проблема сложилась в том, что 2 месяца назад меня бросил муж. Прожили мы с ним 21 год. И проблема-то в том, что у меня получается по жизни так, что чем больше я себя отдаю людям, тем легче они от меня отворачиваются, вытирают ноги, уходят к другим.
Есть на то причина.
Сына моего.
Есть на то причина. Отдавать себя людям не означает унижаться. Нужно понять, как работает чувство собственного достоинства. Если человек отдает себя людям, он также должен понять, что эти люди нуждаются в его воспитании. Любовь всегда, любовь имеет две грани, запомните. Она никогда не живет только одной гранью. Любовь означает, что если вы кому-то начали служить, о ком-то начали заботиться, знайте, что вам придется этого человека воспитывать обязательно. Потому что сначала, когда начинаешь человеку служить, он немножко наглеет от этого. То есть происходит 2 процесса параллельно. Первый процесс, он наглеет, а второй, у него в сердце появляется глубокая благодарность за то, что ты так живешь для него. И для того, чтобы эта благодарность из сердца вышла наружу, ты должен его чуть-чуть повоспитывать. А для того, чтобы воспитывать человека, у тебя Бог должен быть выше тех, кого ты любишь. То есть ты не должен зависеть от этих людей настолько, чтобы быть униженным в своем служении. Другими словами, когда человек начинает наглеть, то тебе придется унизиться. Ты служил человеку, он чуть-чуть обнаглел, тебе придется унизиться, потому что ты веришь в него. Но если твоя вера выше человека, ты не зависишь от человека, то в тот момент, когда он обнаглел, он увидит твою силу, Твоя сила будет в чувстве собственного достоинства или независимости от него. И в этот момент у него наружу вырвется благодарность, а не хамство. В этом ваша ключевая ошибка, вашей жизни всей. Но это все исправимо. Мы живем вечно.
Ну, а по поводу вот семейных отношений, по поводу того же сына, например, вот тот человек женился, у меня есть внук, я его не вижу, этого внука. То есть сноха настроена, это уже против меня. Муж ушел, сын, получается, ушел. Вот сейчас я младшего еще воспитываю, на 12 лет ему. Ну, я так думаю, что это не за горами. Будет сноха и так же. Вот почему люди так легко от меня отказываются, не могу понять. И что мне делать с семьей? То есть мне стоит бороться за своего мужа, он вернется ко мне, или это все бессмысленно? Может, у меня другой человек какой-то есть?
Вся причина в том, что вас сглазили.
Ну, я так не считаю.
Нет?
Нет, абсолютно.
Ну, вы так рассказываете, что все, безнадега полная.
Так жизнь-то на самом деле у меня сложная. То есть это 21 год мы прожили, это вообще непонятно как. Я не понимаю, почему меня тянет к этому человеку. Я пережила и клиническую смерть, у меня кровоизлияние головного мозга было. И как бы много в жизни делала такого, что отдавала себя людям.
Теперь, чего вы от меня хотите?
Советы, наверное.
А почему тогда говорите вы, а не я? Начнем с того, что вы не знаете законов этого мира, и поэтому этот мир попрал вас, сделал вас беспомощной. Вы не верите в справедливость этого мира, потому что не знаете, как он работает. Если человек заводит машину и не знает, что нужно бензин налить, то он может разочароваться вообще полностью в этой машине и считать, что она никогда не поедет. Но это не означает, что она не ездит. Это его иллюзия. Вы не знаете, как работает сила привлекательности человека и чувство собственного достоинства. Все люди зависят от счастья. Ваш сын сильно связан с вами. Но из-за того, что вы живете для сына, живете для мужа, и вера ваша находится в этой зоне, поэтому ваш сын гордится собой в отношениях с вами, и когда вы ему звоните, ему тяжело с вами разговаривать, тяжело, потому что с зависимым человеком вообще иметь дело, в принципе, очень тяжело. Понимаете? То есть, в чем коренная проблема таких ситуаций? Она заключается в том, что человек принципиально не понимает, как сделать счастливым близкого человека, как сделать отношения взаимными. Для этого надо иметь источник питания, понимаете? Для этого надо залить бензин в машину, чтобы она поехала в сторону любви к людям. Понимаете? Этот бензин – это отношение с Богом. Когда человек заливает в себя эту силу, он служит Богу, молится Ему, то когда ты служишь, допустим, сыну, мать служит сыну, и сын начинает гордиться собой, то он сталкивается с ее достоинством, силой. А когда достоинство и сила появляются в сердце матери, то ее материнская любовь становится опять востребованной. Потому что униженный человек никогда не будет востребован, потому что он некрасивый, он никому не нужен. Востребованным становится только радостный, самодостаточный человек. Ваша проблема заключается в том, что вы во всех отношениях действуете одинаково. У вас очень сильное бескорыстное сердце, вы отдаете себя, вы служите близким людям. Но постепенно в этом служении происходят две вещи. Они начинают гордиться собой, раз, и вы, не дождавшись ответа, теряете веру в эти отношения, два. Не понимая законов, как это все действует. В чем ошибка? Ну, допустим, сын не звонит. Вы наполнитесь счастьем изнутри себя. Ниточка-то между вами существует, очень плотная, сильная. Вспомните, как когда было 11-10 лет, ваш сын очень много спрашивал вас, он очень сильно познавал мир через вас и был с вами сильно связан. Эта связь никуда не делась, она осталась, он также находится в этой связке с вами. Ну, понимаете, униженный, не надо, мне слепит глаза. Униженный человек, вы не слышите? Униженный человек никому не нужен. Он противен, с ним тяжело общаться, тяжело жить. Наполнитесь Богом. Начните духовную жизнь, начните молитву, наполните силой самодостаточности, и тогда вы станете нужны сыну. Он почувствует сам связь с вами, он позвонит вам, вы с ним будете разговаривать так, что вы, вам и так хорошо. Понимаете, не то, что вот он позвонил, и вы прыгаете от счастья на задних лапках. Вам и так хорошо, но вы готовы также ему помочь чем-то и так далее. И тогда все начнет восстанавливаться в вашей жизни. Ваша вера в то, что и последние отношения, которые вы сейчас вкладываете, тоже будут попраны, это глупость просто и все. Вы увидите, как все работает на самом деле. Самодостаточный, красивый человек всем нужен, униженный никому не нужен. Почему человек унижен? Потому что он не знает цель человеческой жизни. Если бы вы знали, что все эти отношения с вашими детьми нужны лишь только для того, чтобы вы поняли, что вы должны привязаться к Богу, потому что это и есть цель вашей жизни. Вы много жизней бесконечно живете на этой земле только для того, чтобы это произошло. И поэтому в этом мире все так устроено, что если этой связи не возникает, то жизнь ваша становится все хуже и хуже и хуже. И все в этом мире так устроено, все законы, они направляют человека на высшие отношения, на высшую истину, на высшие эмоции, понимаете, на высшую глубину внутренней жизни. И когда человек этого достигает, он становится очень сильным в отношениях со всеми людьми. Он становится достойный, сильный, и все восстанавливается в его жизни. Эти связи не разрушены ваши. Видите, я вижу вашу судьбу. Я чувствую вашего сына, он такой серьезный человек, влиятельный достаточно. Ну, то есть он как бы знает себе цену, и ему просто, ну, некогда с мамой как бы по всякую ерунду там разговаривать. Ну, серьезный человек, некогда просто занят. А вы как будто бы получается, как это, ну, такой второсортный продукт, как бы, как на свалочке там лежите, уже отработавший так материал. Почему так получилось? Потому что вы пошли не туда в жизни. Вы не достигли той цели, ради которой человек должен жить. А когда вы ее достигнете, справедливость восторжествует, и все восстановится. Все люди признают вас, они начнут вас уважать как мудреца, советоваться с вами.
Ну, а что касаемо вот мужа моего, то что я должна? Тоже, может быть, какой-то другой мне брак, или что, или это? Я не понимаю, как мне быть.
Потому что у вас не та вера, поэтому вы не понимаете. Если человек верит в человека, то семья всегда разрушается. Ничего, никаких шансов нет. Вы верите в человека. Вы верите в мужа, понимаете? А надо верить в Бога, верите в семью, верите в отношения, а надо верить в Бога. Пока вы верите в отношения, то это становится камнем преткновения для вашей судьбы. Знаете, что иногда человек так сильно верит в человека, так сильно его портит своей верой, что, скорее всего, уже, ну, назад дороги нет. Почему? Потому что сильно испорчена ситуация, сильно унижен человек был в этих отношениях, сильно он ждет другого человека, сильно зависит от него психически. Понимаете? И поэтому вопроса нет. Вопрос не стоит так, как вы ставите его. Вам надо сначала обрести себя в жизни, а потом дальше вы обретете все остальное. Но если говорить о семье, то, скорее всего, 70%, что у вас будет другой человек, гораздо лучше. Хоть вы и думаете, что это очень хороший человек. Вот. И 30% что этот вернется. Но сначала вам надо обрести себя. А сейчас ваше состояние вот такое. Это называется вера в человека. Безнадежное состояние. Невозможно ничего вернуть. Пока человек верит в людей, они от него все будут отворачиваться. Смотрите.
Свет за мной наполнил.
Вера в человека. Человек не может жить своей жизнью уже, все. Он как бы живет вот этим только образом ангела, который рядом с ним был. И только об этом думает, и только в это верит. Все, он попран судьбой, потому что у него неправильная вера. Он верит в отношения, верит в человека, верит в свою семью, в своих детей, в своего мужа, который гораздо лучше, чем я. Все, это неправильная вера. Разрушает всю жизнь человека. Всю жизнь.
Ну, то есть нам все это восстановление нужно время и не...
Нужно понять, что иногда человек не может ничего восстановить, если он идет путем восстановления. Вам надо заставить себя идти другим путем. Вам надо сначала восстановить себя. А потом все само остальное восстановится ваше. Причем интересно знать, что вы можете стремиться молиться за то, чтобы ваш муж вернулся. Но эта молитва вас приведет к двум результатам. Или вы, отработав свою судьбу, вернете мужа, или вам Бог даст другого. Понимаете, у Бога мужиков вот завались, понимаете? Просто, ну как бы вопрос ведь не в мужиках, а в том, что вы просто сейчас не тем путем в жизни идете, и чтобы вас вернуть на правильный путь, Господь действует по своему плану. Он вам создает ситуацию в жизни, в которой нет выхода, понимаете? Вот вы сейчас стучитесь везде, где вы можете, вы увидите, что там нет выхода, все двери закрыты, у вас нет отдушины в жизни, потому что вы не туда идете. Вам надо встать на правильный путь, и все двери откроются перед вами. Есть двери, которые всегда открыты, это ваш сын, это ваши внуки. Эти двери всегда открыты, вы просто неправильно туда идете. Вы идете так, туда, как униженный человек, который зависит от них. А и такой человек никому не нужен. Поэтому все захлопывают перед вами эти двери, потому что вы ничего не можете им дать. А есть двери, которые уже почти закрыты, это ваш муж. Причина, вы сильно пошли не туда в этих отношениях. Сильно испортили человека. За это вы наказаны. Может быть, он вернется, может быть, но маловероятно.
То есть, даже если это возвращение возможно, то это должно быть только... Я должна восстанавливаться через молитву, да, через веру Бога, а там уже как Бог даст.
То есть... Нет, там не как Бог даст, там будет у него выбор. Вот первая стадия вашего восстановления, у вас спокойствие в сердце появится по поводу, что у вас будет все хорошо в личной жизни. Mm-hmm. Уже классно жить так. Mm-hmm. Обычно на этой стадии, когда все хорошо стало в личной жизни, человек думает, начинает думать, а нафиг мне тогда этот человек нужен, если у меня все хорошо. Даже такая мысль появляется. Но надо дальше идти, то есть не надо покупаться на эту мысль. То есть дальше появятся отношения, вы станете сильной, и вы можете с ним общаться, дружить. А на третьей стадии у него совесть начнет проявляться в его жизни, и все, что вы сейчас чувствуете, он начнет чувствовать. Бог ему это ощущение ваше даст, и он начнет раскаиваться, и дальше после этого у него будет выбор, или вернуться к вам, или он скажет, я уже не могу. Как только он скажет, я не могу, появится другой человек в вашей жизни сразу же. Потому что когда человек сдает свои экзамены, ну что Богу ему мучить? Ну зачем? Бог нас мучает только для того, чтобы мы развивались. Если мы уже развились, нечего мучить. Все. Он нам хочет только счастья желать. Все.
То есть мое дело это сейчас молитва и вера в Бога, да?
А также движение, потому что вы истощены. У вас сейчас кровообращение страдает, гормональные функции страдают, длительная депрессия, которая длится уже 3 года. Понимаете, и так далее. Все это надо выводить из организма. Это же вы разрушаете себя же, понимаете?
В работе также. Я вот руководящую должность занимаю, у меня парикмахерская. Но у меня даже и мастеров нет, я никого не могу набрать. Не потому, что как-то я. Вроде я только восстанавливаю человека, учу, и они снова уходят. Оно в целом как бы закономерно, что ли, такой замкнутый круг. Ну, я поняла вас. Спасибо вам большое.
Замкнутый круг разомкнулся. И в вашем сердце вы это должны почувствовать. Вы чувствуете, что наша беседа дала вам выход. У вас в сердце появилась легкость, спокойствие. Так или нет сейчас?
Да. Я ехала специально к вам, мне так было нужно общение с вами. Большое вам спасибо.
Все. Изучайте все, жизнь изучайте. Это серьезная вещь, потому что часто все решаемо, но человек не знает выхода, он не знает, где выход, поэтому запутывается все больше и больше. Но понимаете, если взять, допустим, вообще вот и посмотреть на сверху, на всю вот эту вот ситуацию, да, то можно понять одну вещь очень важную. Я вам сейчас расскажу эту вещь. Когда я был маленький, и мне было очень тяжело жить, потому что между родителями были тяжелые отношения. Я никого не обвиняю сейчас, так Господь сделал, чтобы я развивался. Вот. Но в один момент я побежал из дома по сугробам. Там было поле, лес. Мы на опушке леса, ну как бы город строился, поэтому... Было много пустое такое место, я туда бежал. И потом я упал в снег, плакал. Потом встал на колени, поднял руки вверх и закричал. И причем, интересно, я кричал не своим голосом каким-то, я закричал, что я готов страдать и мучиться до 28 лет. Но в 28 лет я получу знания, как правильно жить. И у меня все в жизни поменяется. И потом я успокоился и пошел назад. Но это, когда я кричал, это был не мой голос, это был голос Бога. Он звучал через мои слова. Понимаете, когда человек к Богу обращается за помощью, в этот момент все меняется в его жизни. Понимаете, вы уже, может быть, не помните, но где-то около 3 месяцев назад вы были в сильном отчаянии. И вы сказали: «Господи, помоги, я уже не могу». И вы получили эту помощь. Понятно вам, как все бывает? Пока человек на свои силы надеется, ничего не будет. Как только он понял, где брать помощь, она обязательно приходит. Но тоже нужно чуть-чуть подождать. Не то, что сразу раз, он появляется перед вами и помогает. Но чуть-чуть надо подождать. Всему свое время. И если вы чувствуете, кто-то из вас, что у вас нет помощи, значит, вы все еще держитесь сами своими руками за свою судьбу. Сами хотите себе помочь. Всегда человек должен сам себе помогать, но должен знать как. Он должен не своими силами стараться побеждать судьбу, а силами, которые для этого предназначены. Природа предназначена для того, чтобы сделать человека здоровым. Добрые люди предназначены для того, чтобы в нашей жизни все поменялось. Наша семья, наша работа, все. Добрые люди. Это тоже, кстати, вы должны знать. У вас нет таких отношений, такого общения, которые бы вам помогли в этих вопросах. Вот. И третье – это Бог, молитва. Это все энергия Бога, природа энергии Бога, добрые люди, через них тоже Бог действует. Если вы чувствуете, что в жизни... Вы не знаете, что делать. Олега Геннадьевича нет рядом. И, ну, как вы не знаете, что делать. Просто не знаете. То не идите к специалистам. идите к добрым людям, вот которые вас, вам по-доброму бескорыстно относятся. И задайте этот вопрос. Вы увидите, что даже человек, если вообще не разбирается в этом, он вам скажет правильный ответ. И даже если этот человек менее интеллектуален, чем вы больше знаете, чем он. Он все равно вам скажет правильный ответ, потому что правильный ответ всегда говорит Господь человеку. И это удивительно, понимаете? И это иногда даже создает курьезы. Я вам приведу примеры своей практики лекционной. Я разок нарвался там на одну беседу, и там как бы из моих лекций какие-то удивительные случаи как бы выкладывали. Я думаю, что там за удивительный случай? Одна женщина написала такой случай. То есть я читаю лекцию, она мысленно мне задает вопрос, я сразу же ей отвечаю на этот вопрос. Она задает, я отвечаю, она задает, я отвечаю. И потом она поднимает руку, и я ей говорю, я всю лекцию уже на ваш вопрос отвечаю. Что вы руку-то поднимаете? Но я не помню этого ответа. Я не помню, чтобы я кому-то так говорил. Представляете, как Господь может действовать? Он может даже что-то сказать, человек даже не в курсах, понимаете? Я не знаю, я не слышал ее мысли, не читал, не отвечал. Это все я не, этого я всего не делал. Это так действует Господь. Если человек хочет кому-то помочь, то Господь может помогать сам через его сердце. Любой человек, который с добротой настроен к вам, вам может помочь. Не обязательно там какой-то там известный человек, там еще что-то. Просто любой человек. Идите к добрым людям, когда вам плохо. Не идите к специалистам, и вы получите помощь от Бога через доброго человека. От Бога. Так действует Господь. Я это знаю точно, что это так работает. Проверьте в своей жизни. Поэтому мы не беззащитны. Мы не одиноки здесь, в этом мире. Просто мы так думаем. И поэтому так живем. В этом проблема. Хорошо, хорошая беседа, важно. Это важно, ваш вопрос. Я надеюсь, по теме лекции «Предназначение человека». Природа нашей деятельности, нашего самосовершенствования.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня вот вопрос по первой категории. Как идет развитие первой категории людей? И какие типы есть первой категории?
Ну, понимаете, само развитие человека идет классически. Вот мужчина сначала не разбужен. Ему надо начать зарядку делать, спортом там закаляться, чтобы включилась его функция разума, которая называется волевое усилие, волевая потенция жить. Понимаете? То есть это включается сначала. Когда это включилось, человек начинает просто начинает чувствовать, когда он оживает чуть-чуть как личность, он не пьет вино как бы и не ходит по бабам, а просто уже мужчина начал включиться как мужчина, как бы он уже не из-под палки там учится, а просто он хочет что-то в своей жизни делать, ему нравится жить уже. Он включился жить, означает для мужчин действовать. Вот, он включился в деятельность, и ему хочется что-то делать интересненькое в этот момент. Это вторая как бы стадия, он думает, блин, ну что же мне делать интересненького? И он от этого еще хочет и денежек иметь тоже. Ну как бы это, конечно, его иллюзия, но так или иначе он на такой стадии находится. И в это время он ищет и себе интересненькое занятие, находит, и начинает его делать. И когда это интересненькое занятие приводит его к тому, что ему просто нравится что-то делать в жизни, он начинает что-то радостно делать, с этого момента он начинает понимать, что он может делать, чтобы заработать. А деньги нужны. Неважно, понимаете, мы еще не дошли до первого, второго, третьего, четвертого типа. Это просто все люди так развиваются, понимаете? И приходит время, и он осознает, что мне лучше лечить, мне лучше, допустим, программировать, или мне лучше, допустим, еще что-то делать, там, мастерскую, допустим, открыть свою, ну и так далее, понимаете, то есть что-то происходит такое, что человек четко понимает, что вот здесь у меня будет заработок, и он идет в эту деятельность, но там в этой деятельности он устает, ему тяжело, но деньги есть, все, он как бы нормально, работать может, ну как бы, ну и интересно, не то, что ему там не интересно, ну ему интересно, но понимаете, он не получает какого-то глубокого удовлетворения от этой деятельности. Он устает от этой деятельности. Денег все равно всегда не хватает по-любому. И он как бы, хотя они есть в этом случае. И он такой чувствует, что он пришел в тупик уже в жизни. Он чувствует, что он не хочет там работать, хоть и деньги, у него же и деньги не нужны 100 лет. Он думает, что же дальше-то делать? Я же хочу жить, я хочу быть счастливым. Мне надо, чтобы сердце мое раскрылось. И в этот момент он обращается уже к духовному знанию человека. И начинает дальше. Работа над собой. Опять второй этап. Первый этап — это бег там просто потому, что уже залежался на диване и пива уже больше не хочется пить, хочется жить. Человек начал двигаться, и здесь опять, понимаете, второй рывок. То есть он начинает молитвы, там йога, еще что-то, начинает работать над собой с целью, вот сердце, чтобы у него открылось. И это получается так. Приходит время, и человек чувствует, что жить надо для Бога, для людей, что надо забыть про себя, надо делать что-то такое возвышенное в жизни. И с этого момента начинает раскрываться его понимание, что он оказывается первой категорией, второй категорией, третьей или четвертой.
Спасибо. А какие типы первой категории людей?
А?
Какие типы первой категории людей бывают? Такой второй хорошо писали про управление. Вот первый меня интересует вопрос.
Ну, примерно то же самое. То есть, как бы, есть люди, которые склонны к преподаванию чисто. Они, как бы, ну, преподаватели, вот они работают с людьми, такие как бы разжевывают им все, им надо вот, они любят просто преподавать, преподаватели по природе. Неважно, кем они занимаются, чем работают, они вот преподаватели. Вторая категория — это люди, которые тоже любят работать с людьми, но они не преподаватели, они вожди. Ну, то есть, что это за человек? Он как бы, он не с одним человеком возится, не рассказывает ему методологию, а он, ура, товарищи, как бы, всех вперед. Вот у меня такая категория. Всех как бы быстрее, все как бы в атаку, все как бы. Я знаю, это Владимир Григорьевич Жданов, он за народную трезвость. Ну, такой же категории, мы с ним дружим, мы похожи с ним. Он тоже там вперед, товарищи, все, как бы, лекции такие читает. Вот, Владимир Ильич Ленин. Такой же категории. Ну, понятно, что нам не равняться, как бы, это, ну, это потрясающая личность, которую невозможно описать словами, все качества этой личности. Мы просто там наслушались всяких бесед на эту тему, но, понимаете, если человек просто одно движение рукой делал, и вся страна шла за ним, это надо понять, какие качества характера были у этого человека. Он вообще не думал о себе и своей жизни. Понимаете? Он просто думал о благе людей. И вот у него была такая вера, что так он спасет людей. Вся страна пошла за ним. Это необычная личность. Мы не можем это имитировать. Это человек первой категории. А вот Сталин второй уже был. Это был уже правитель. Настоящий сильный правитель. Понимаете, который выиграл войну. И был очень сильный, твердый. Мы не можем имитировать этих людей. Мы можем сейчас сплетничать по их поводу. Но знать силу этих людей мы не можем. Потому что это тайна для нас. Надо для этого изучить этих людей, почувствовать их силу, как они вели народ за собой и так далее. Я не атеист, понимаете? Я не прославляю сейчас как бы коммунизм там и все прочее. Я вам говорю о личностях, о людях. Что человек может с рождения быть, обладать такой силой, представляете? Итак, первая категория — преподаватель. Вторая категория — это тот, кто массы поднимает. И как бы, у него такая природа. Третья категория — это ученый, человек, он отстранен от людей. Он изучает процессы. Это Микеланджело там, допустим, ученый такой, который изучает, как все работает, ну, который как бы пытается постигнуть законы, законы, да, мироздания. Даже не Микеланджело, я извиняюсь, перепутал, этот, как его, да Винчи, да, нет, вот это не этой категории. Это категория Ломоносов. Это теоретик такой, он изучает законы, создает эти законы. И следующая категория — это тот, кто законы воплощает в жизнь. Это изобретатель. Вот это уже Леонардо да Винчи там и так далее. Тот человек, он как бы отдает людям знания. Есть люди, которые создают знания, а есть те, которые отдают людям знания. Вот четыре категории ученых. И они могут где угодно работать. Допустим, человек может быть юристом, но он при этом как себя ведет? Он работает с людьми, консультирует людей. Второй вариант. Он как бы руководит, он не руководит, а как бы, ну, продвигает юридическую вот эту всю как бы деятельность, науку. То есть он как бы занимается вот такой деятельностью, которая меняет юридическую среду. Третья категория, он просто изучает законы юриспруденции. Сидит, изучает всю жизнь. Вот, и он как бы выводит эти законы как-то. А четвертый эти законы открывает людям. Говорит, вот, смотрите, вот эти законы.
Спасибо, Олег Геннадьевич. У меня последний вопрос. Я вот сейчас занимаюсь рекламой, ну, то есть продвижением в социальных сетях, в поиске. И я примерно где-то год-полтора начал заниматься, потому что деньги хорошие делают. И вот как бы деньги вроде получается зарабатывать, но сейчас пришел к тому, что вот людям продавать нравится, общаться с ними, сделки закрывать. Но вот как дело доходит до исполнения обязательств, у меня вот прям, ну, мне не нравится. Я из-за этого хочу как бы перестать этим заниматься, вот сейчас в продажу уйти.
Обязательств, каких обязательств?
Ну, само вот эту рекламу сидеть и настраивать, делать его, там, придумывать, как продвинуть или еще.
Видите, то есть смотрите, вы идеолог, ученый по природе. То есть вам нравится создать процесс, понять, как он работает, но воплощать жизнь не нравится.
Не нравится.
Значит, вам надо заниматься чисто вот деятельностью, которая создает процессы. И вам надо продавать эти идеи, вот эти процессы сами. Ну, то есть вы создаете процесс, показываете, как он работает, а дальше сами воплощаете жизнь. Это ваша проблема уже.
Спасибо, Геннадий. Я понял.
Все, отлично.
Благодарю.
Будьте счастливы. Ваш вопрос, девушка, вот в белом. Да, вам. Видите, она такая жизнерадостная, счастливая. Я сказал ваш вопрос, она... Дарит счастье сразу всем. Это правильно, так надо, такой надо быть.
Олег Геннадьевич, добрый вечер. У меня вопрос по предыдущей теме. Женщина задавала вопрос по поводу любви. Вообще, вот если смотреть так на всех людей, все хотят любви.
Ну, конечно, все без хотят... нее невозможно жить просто, без любви.
Да, все хотят дарить, получать ее. Но почему так получается, что когда ты любишь, веришь, человек может этим там присытиться и стать эгоистом? Как-то вот...
Потому что так сильно мы хотим любви, что когда мы чувствуем любовь, мы забываем про все и хотим себе ее иметь.
А меня интересует именно с энергетической точки зрения. Что происходит, почему человек не принимает ее, когда любовь это нормально и... Он должен, в принципе, ну, радоваться, что...
То есть не принимает. То есть вы его любите, а он не принимает.
Ну, вот если брать примеры, когда, там, не знаю, муж после 20 лет уходит.
А вот это означает привязанность. Вот вы любите человека, смотрите, создается такая... Ну, вот любовь, представим, что любовь – это вектор, да? Если люди бескорыстные, вот святые, два святых человека, то я как люблю другого человека? Я отдаю ему всего себя, то есть служу ему. Он мне служит, и любовь между нами живет, и никогда не кончается. Ну, с этой точки зрения человек достоин любви. Но мы все недостойны любви. Почему? Потому что мы корыстные. Что это значит? Это значит, что любовь создает вектор, то есть одно направление. Я очень сильно люблю человека. Это значит, что я перетягиваю на себя его любовь. Сейчас я вам объясню, как это происходит. Смотрите. Вчера девушка ко мне обратилась одна, я ей сказал, смотрите, вы так сильно хотите в жизни семьи и любви, так сильно, что это называется плохая семейная судьба. Она говорит, в чем это выражается? Я говорю, вы, когда любите человека, сначала может быть так, что он тоже вас любит, но так как вы любите его очень сильно, потому что вы очень сильно хотите семейного счастья, то через какое-то время вы обнаруживаете, что он вас уже любить не может. Не любит, а не может. Чувствуете разницу? Поднимите руку, кто не смог находиться рядом с человеком, хотя и хотел, потому что он так сильно любил, что замучил своей любовью. Таким образом, у всех людей на земле есть этот вектор любви. В чем он выражается? Вот смотрите, какие отношения. Если люди все-таки склеиваются друг с другом, а вектор любви обязательно есть, кто-то сильнее любит, кто-то не может так сильно любить, потому что инициатива захвачена, то люди встречаются только по одной причине. Один человек, который сильно любит, обладает очень хорошими качествами. Он суперный как личность просто. Но он при этом сильно любит. А другой человек, который отдает любовь, но он не смог, не справился с ситуацией, не смог так сильно любить, качеств не хватило. Тот, который отдает любовь, он почему с этим человеком живет? Потому что тот классный человек. Он качествами его вдохновлен. И поэтому он с этим хорошим человеком живет. Тот наслаждается любовью, тот, кто любит, он думает, блин, ну супер, я люблю. А тот чувствует, что хороший человек, пусть любит. Но постепенно что происходит? Тот, который любит, унижается, потому что он верит в человека. А тот, который отдает любовь, гордится собой, говорит, да я, блин, таких как ты, десятка достоин. Понимаете, гордится собой начинает, почему? Потому что он отдает любовь, он как Бог уже почти, понимаете? Чуть-чуть до Бога не хватило. Вот, понимаете, вот и все. И так бывает со всеми людьми. Может мужчина отдавать любовь, гордиться собой, может женщина. Как мужчина, когда отдает любовь, как он ведет себя? Он такой, как король ходит такой. Женщина прыгает на задних лапках перед ним, она такая вся лебезит. И она теряет себя постепенно, становится некрасивой. Женщина, когда как бы отдает любовь, как она себя ведет? Она принцесса, она королева. Она как бы говорит, ты мне тут не командуй. Он сразу, да-да-да-да-да. Все. И она вся такая, я из себя такая, как бы. Он весь такой, как бы, ревнует и боится потерять такой.
Значит ли это, что нужно работать с направлением любви или с ее проявлением? То есть вот...
Да, надо вот смотрите, если вы на себя перетянули любовь, да, вы ее берете так и назад, оп, возвращаете. Это называется работать над направлением любви. Понимаете? Это чушь собачья. Потому что человек никогда не может ничего сделать с любовью. Человек должен понять, что он не Бог, чтобы менять вектор любви. Вот как он действует, так и будет действовать. Вы с этим ничего не сделаете. Нужно делать с собой что-то. Вот если вы полюбили Бога, начали чувствовать себя наполненной, вы все равно продолжаете наслаждаться человеком, любить его, но при этом не теряете себя в этих отношениях. И постепенно, через годы, человек начинает тоже чувствовать вашу ценность и важность, и качели перекачиваются на другую сторону. Он начинает зависеть от вас, а вы ему отдаете любовь. Это в идеальном случае, понимаете? Обычно люди живут где-то 7, 8, 9 лет, и в это время у них два варианта есть. Или человек работает над собой, и вектор любви просто перекачивается, и приходит противоположная ситуация. Тот, который гордился собой, начинает любить, это через кризис происходит. Они сначала как бы, у них как бы любовь как будто бы закончилась. И потом тот, боясь потерять, видя, что ему служили 8 лет, он как бы начинает любить. А тот человек чуть-чуть гордится собой.
Какая-то игра получается.
Игра, любовь получается. Почему? Потому что мы недостойны любви. Любовь это божественная энергия, это супруга Господа, понимаете? Мы недостойны ее. Поэтому пока мы ее тянем на себя, всегда будет вот эта игра. Но если человек любит Бога, живет для него, игры никакой нет, он начинает служить близкому человеку, вектор любви перестает прыгать. Он просто проходит три стадии. Первая стадия. В его сердце возникает благодарность близкого человека. И на этой стадии люди принимают друг друга. И по крайней мере они домой идут, зная, что скандала не будет. Будем дома отдыхать, а не уставать. Дома будет все хорошо, потому что я принял все, что у моего человека близкого есть, меня ничего не волнует. Все классно. Первая капля любви сделана. Вторая капля любви означает, что уважение к человеку настолько становится сильным, что человек в другом человеке начинает видеть хорошее, а не свои обиды. Эта стадия отношений любви называется уважение. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, любовь бывает долгою, жизнь еще длиннее. Понимаете? Эта вторая стадия любви называется уважение. Люди начинают искренне уважать друг друга. И когда они уважают друг друга, постепенно, со временем, они начинают все самое светлое и глубокое видеть друг друга и постоянно помнить. И эта стадия любви называется искренность или верность. И вот на этой стадии великая удача приходит в жизнь человека. Он становится непобедимым. Если, допустим, ты воюешь на войне и... тебе достались такие отношения с женой, верность такая, глубокое чувство, чистое, светлое, то это чувство, кстати, может возникнуть просто от ожидания. Женщина ждет, и она очищается, очищается, и любовь. И она становится настолько искренней в отношении, что его невозможно убить. Потому что убить означает попрать ее судьбу. А если она ни на кого больше не смотрит, она думает, ждет своего мужа, то... эта аскеза в любви становится такой сильной, что его убить невозможно. Смерть не страшна, мы не раз с ней встречались в цепи. Вот и теперь надо мною она кружится. Вы знаете, что на войне люди чувствуют смерть. Ты меня ждешь. И у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной, ничего не случится. Верность такая, сила от женщины исходит, и он непобедим, воин становится. Ничего с ним не сделаешь. Вот такая любовь. Понятно? Вот стремитесь к этому. Ну, сзади вот женщина. Сзади там. Далеко не бегать. Вам интересен ответ на вопрос?
Всем добрый вечер. Я прошу прощения, потому что вопроса у меня как такового нет. Я абсолютно счастливый человек после ваших лекций.
Ой, лучше не спрашивайте, а то я вам испорчу все счастье сейчас.
Хорошо, воспользуюсь моментом, скажу, конечно. Спасибо огромное Господу за возможность видеть вас, он все-таки милости. Во-вторых, сказать спасибо вам за возможность быть ближе к Богу. Единственное, что я хочу, это ваше благословение на правильное понимание того, как идти и как служить Богу.
Ваш вопрос конкретно.
Нет вопроса. Спасибо за то, что приехали. За возможность видеть вас.
Запомните, самое главное в том, чтобы идти, заключается в том, что победу над судьбой можно достигнуть только через любовь к тому, кто любит Бога. Если человек привязывается к человеку, который идет за Богом искренне, и перенимает от него его желание служить, его путь, то тогда Бог быстрее всего раскрывается перед человеком. Только через любовь к святости человек может достигнуть Бога и совершенства быстрее всего в жизни. Это главный секрет, главное правило, и в этом правиле самое главное понять, что есть разница между человеком и его верой. Мы верим в веру человека, а человек может при этом быть не обязательно полностью совершенным. У него могут быть какие-то недостатки там в жизни или какие-то оплошности, но если человек искренне верит Богу и идет к Нему, то... привязываясь к этой вере, человек легко достигает Бога. Понимаете? И у меня есть песня для вас в связи с этим, которая вас научит тому чувству, той эмоции, которую надо испытывать для того, чтобы быстро прогрессировать на пути отношений с высшей истиной. Эта песня указывает на отношение к святым людям, настроение, понимаете, которое должен человек чувствовать. Кто может быть таким человеком, за которым вот так вот надо настроиться? Это обычно люди, которые забыли про личную жизнь. Это может быть священники, монахи. Это лучше всего выбирать сначала человека, который точно прожил чистую, светлую жизнь. Это иконизированные люди, там Сергий Радонежский, Серафим Саровский. И просто сначала служить святым людям. Мусульмане, допустим, выбирают Священное Писание и служат ему. Или служит пророку непосредственно в своем сердце. Ну, то есть, можно Иисусу Христу служить как самой идеальной личности, который является также самим Господом. Ну, то есть, другими словами, человек должен выбрать личность и кланяться ему, любить, узнавать его жизни, изучать все, его труды и писания, думать об этом человеке. И приближаться в своем сердце к нему. Кому бы ни приближались в своем сердце, мы обязательно будем приближаться. Человек, о ком бы ни думал, всегда будет накатить отношения с этой личностью. Эти отношения будут углубляться. Чем глубже будут отношения со святым человеком, тем больше будет Бога в жизни человека. Тем больше будет силы в его жизни, мудрости, достоинства и возможности преодолевать все препятствия. Так устроен в этот мир. И это является главным ценностью человеческой жизни. Найти такие отношения со святостью, со святым человеком, со святым Священным Писанием. И даже некоторые люди, не привлекаясь именно мудростью, желанием любить Бога, они привлекаются сначала чудом. Чудом святости, понимаете? Вот, допустим, к матери Матроне всегда очередь в Москве. И днем, и ночью. Потому что точно, если человек подойдет к ее могилке, поклонится и попросит у ней помощи, он ее получит немедленно. И понимаете, люди думают, что с святой Матроной можно сконтактировать только через ее могилку. Поэтому они туда идут. Но я попробовал по-другому. Я взял ее изображение. Хоть она и закрытыми глазами, она смотрела на меня глазами своего сердца. И у меня была дилемма, понимаете, когда у тебя есть дилемма, серьезная дилемма. Чаще всего тебе хочется сделать не так, как надо. Потому что если бы ты знал, как надо, тебе не хотелось по-другому, дилеммы бы не было. Потому что когда желание Бога и твое совпадает, то все сразу в сердце укладывается, все нормально. Но если есть дилемма, тебя тянет туда, а надо ты чувствуешь как надо, то разум человека, даже разумного, становится слабым. И ему трудно становится понять, что делать. Поэтому всем нужна помощь в этом мире. Я спросил ее: Матрона, у меня вот трудность. Мне надо сделать выбор в жизни. Это серьезная была проблема. Я говорю, вот так мне поступать или так? И она мне сказала, вот так. Ну, как бы сердце просто подтвердило, то есть радость показала мне радость на то, чего мне не хотелось делать. И тогда я еще раз спросил, а может быть все-таки вот так, как мне хотелось делать? И она тогда улыбнулась еще раз и сказала в сердце моем, а может быть и так? Ну, я-то не дурак. Я понял, что для дурачков и такой вариант бывает. Я понял, как надо делать через контакт с ней. И через силу заставил себя так сделать. И избежал большой беды. Так вот действует контакт. И после этого я поверил. Хотя вообще верить надо святому человеку за его дела. Вот достаточно, что она такую жизнь провела. И уже можно в нее верить. Но люди, понимаете, они верят в чудо все. И поэтому, когда я увидел, что чудо произошло, она мне помогла реально. Я поверил в нее как святую, святую личность. Понимаете? Иногда человеку нужно чудо. Хотя чудо это не главное. Святой человек не обязательно будет чудеса совершать. Понимаете, у меня был такой случай, наставник моего наставника, у него была такая ситуация, он встретился, ну то есть он был такой очень большой праздник в Индии проводит, Кумбхамела такой праздник, там приезжают миллионы людей туда, разных традиций духовных. И там был один такой сильный человек, такой возвышенный человек такой, и он сидел молился. И ученик вот этого моего, как бы, наставника, моего наставника, дедушка духовный, его ученик, он задел, неаккуратно задел этого святого. Он сидел, молился, тот прошел мимо и как бы, ну так, задел за него. И тот решил его повоспитывать. Он взял на него, посмотрел, тот застыл. Не смог двигаться, вот так стоит и не двигается. Другой как бы за ним идет, смотрит, тот не двигается, смотрит, тот взглядом его держит, вот так смотрит на него, и тут вот застыл, стоит вот так. И он пошел к учителю, говорит, там нашего заморозили. Нашего парня спасайте. Пришел учитель к нему, к этому вот йогу. Говорит, здравствуйте, спасибо вам за науку, отпустите, пожалуйста, моего ученика. Он больше так не будет, но тут его отпустил, все как бы. И этот человек его спросил, говорит, а ты можешь так сделать? Он говорит, нет, не могу. А что ты тогда, говорит, тогда, ну, перед этими детьми, как бы, молодежью, показываешь, что ты учитель перед ними? И он говорит, знаете, я не могу замораживать людей, как бы, взглядом, но я могу из наркомана сделать монаха. Вот наркомана, человек, который в жизни ничего как бы не хочет, кроме выпивки, наркотиков и женщин, становится святым. Вот это я могу. А вот заморозить его взглядом я не могу. И тот подумал, говорит, вы можете больше, чем я. Потому что то, что вы сказали, это гораздо лучше, чем просто лишать человека свободы выбора. Понимаете, в чем ценность человека возвышенного, в том, что он меняет жизнь других людей. Это самая большая ценность. И вот за это надо человека любить. Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Святая Матрона и так далее. Много святых людей в разных традициях духовных меняют жизни людей. Из-за этого их надо любить, а не за то, что они могут сделать чудо. Но мы так не можем. Нам нужно чудо, понимаете? Нам нужны чудеса для того, чтобы поверить. В этом такая природа, мы так устроены. Поэтому они иногда показывают чудеса для того, чтобы вера пришла. Поэтому вода в вино превращается, вернее, в сок виноградный, точнее. быть точнее. Это мне уточнил один возвышенный человек, богослов христианский. Сказал, что вина не было. Слово «вино» и «виноградный сок» одинаково переводятся с этого языка арамейского, на котором говорил Иисус Христос. А? Вот на свадьбе это как раз и был, это виноградный сок был. Ну ладно, это уже другая тема. И причащаются, когда люди, это не алкоголь. Там в этой жидкости спирта столько же, сколько в кефире. Его разбавляют, понимаете? Сильно разбавляют, поэтому там алкоголь никакого нет тоже. Это как... Вообще, если говорить о вино... Понимаете, раньше вино делали из виноградного сока не для того, чтобы его бухать, понимаете? Его делали как способ сохранить виноградный сок, потому что холодильников не было, понимаете? И ну, других способов сохранить виноградный сок не было. Поэтому из него превращали в вино, а потом сильно разбавляли, и получался виноградный сок. Понимаете, то есть вино разбавляли, его концентрировали сначала, и он так хранился со спиртом. А потом разбавляли, получался виноградный сок в результате, понимаете? Его, то есть его делали вино не для того, чтобы бухать. Люди знали, что это вредно для здоровья. Есть высказывания древних святых на эту тему. Они говорили, нельзя неразбавленный, ну вот этот виноградный сок, вот вино, нельзя неразбавленное пить вообще. Это разрушает психику человека и делает его психически больным. Изучайте. Есть один православный фильм, рекомендую вам его посмотреть, называется «Утерянная добродетель». Он легко можете набрать «Утерянная добродетель», и вы прямо посмотрите этот фильм. Там все вот об этих вещах написано, о виноградном соке, о вине, причастии, и о том, что Сергий Радонежский издал сухой закон на земле русской, что никто не пил, понимаете, при нем, те, кто верили в Бога. Все это надо знать. У нас не пьяная держава, как сейчас, это, ну как бы, у нас трезвенническая держава была с древних времен. Это в последнее время нас развратили, неправильное мышление. Поэтому такая большая страна непобедимая, потому что люди были очень возвышенно жили. Они не пили, понимаете, ну не курили, не делали глупости все эти, которые сейчас делают. Праведная жизнь была у людей. Ваш вопрос? Садитесь.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, здравствуйте все. Я хочу по поводу вчерашнего дня, вы говорили про цель жизни, и когда вы рассказывали те этапы, которые женщину разрушают, когда она идет не по тому пути, в настоящее время, я так вижу, чувствую, я их прошла, то есть я ушла
все,
в работу.
Все этапы прошли.
Ушла в работу и в итоге уволилась с работы. Ну, то есть мне стало неинтересно, я уставала, и в итоге я уволилась,
и
теперь... На новой работе работаю, но как бы она не приносит удовольствия.
А вы замужем?
Я не замужем, да. И вот у меня вопрос, скажите, пожалуйста, как направление для себя правильное задать? Ну, в смысле, вот пойти не по пути развития, так скажем, личности, как в деятельности, а именно как в
жизни. Я вам просто отвечу, когда, как в сказке говорится, знаете. Вот когда вот это, тогда будет и это. Вот я вам расскажу. Смотрите, вот когда вы не 5 минут про работу будете мне говорить и 1 секунду про личную жизнь, только потому что я вас вынудил это сделать, а будете 5 минут про личную жизнь говорить и только 1 секунду про работу, если я вас буду вынуждать к этому, только тогда... Это значит, что ваша река жизни потекла в сторону семьи, и у вас, значит, все хорошо в жизни. Понимаете, проблема заключается в том, что у женщины есть 2 направления в жизни. Одно направление называется направление страха, а другое направление любви. И женщина из страха выбирает работу, потому что она боится остаться без денег, без защиты. А ее никто больше не защищает, родители не защищают, мужчины нет. И она из страха работает, потому что хочет жить. она боится остаться без всего. Понимаете, поэтому она выбирает работу как основу жизни. Но если она верит в Бога и начинает духовную жизнь, начинает молитву, изучение, то любовь все равно в ее сердце становится сильнее. И когда любовь в ее сердце становится сильнее, то работа отступает на второе место. И она начинает больше заниматься тем, что она любит подружек, звонит всем, общается, служит, ходит в клуб «Благость», такая жизнерадостная становится, активная. Понимаете? Всех любит, о всех заботится. И работать она продолжает, никуда работа не девается. Не то, что она встала на этот путь, без работы осталась. Нет, просто работа в ее жизни не находится на таком первом месте. Страх ее существования не захватывает. Она радуется жизни. И в этот момент она встречает свой объем работы. Ну, то есть мужичка, который будет ее мучить, и она вместе с ним рядом будет развиваться, становится все лучше и лучше. Вот так вот примерно.
Еще вопрос, наверное, о том же, но тем не менее. Как вчерашний разговор про цель жизни, я поняла, что я очень сильно хотела замуж, поэтому до сих пор не вышло. Потому что сделала это.
Супер,
что
вы это поняли, это правильно, да, супер.
Как?
Теперь резко от этого отвернулись на работу, все, как бы, хватит, мужики, да. Все, пошли нафиг, все.
Как
хорошо,
цель,
так.
Цель правильную это обрести?
Как правильную цель обрести? Надо прославлять Бога, учиться. Надо думать о Боге, петь о Нем, слушать лекции о Нем, изучать, что такое духовная жизнь. И постепенно, когда вы думаете об этом, вы сможете обрести правильную цель. Когда человек думает, размышляет об этом, он понимает, что такое высшая любовь, начинает осознавать это. И тогда он понимает, кто такой Господь. Через любовь это тоже происходит. Высшую любовь постигнете, что есть чистая любовь, гораздо чище, чем ту, которую вы мечтаете сейчас. Вот эта любовь, она должна захватить ваше сердце. Смотрите, послушайте. Значит, Богу хвала, аллилуйя, Богу хвала. Красивая песня. Есть такие супруги, муж с женой, их зовут Сколовы. Виталий Антонина Сколовы. И у них ансамбль «Дивья Роса» называется. Я думаю, что он даже приезжал к вам, да? Сюда, нет? Приезжал? Может, вы не знаете просто об этом. Многие песни, вот, которые вам нравятся, это они сами пишут. Может быть, это по мотивам каких-то песен, красивых иностранных. Ну, неважно, некоторые свои ихние песни. Вот это их личная песня. Они слушают тоже мои лекции и вот часто пишут песни, связанные с тем, о чем я говорю. Поэтому мне очень подходит и их песни включать на лекциях, потому что там раскрывается глубокий смысл слов, которые я вам говорю. Например, у нас лекция должна закончиться уже, да? Да? Например, вот сейчас мы будем повторять «Я желаю всем счастья». И вот песня про это. Как настроиться, чтобы побеждать судьбу. Как думать о Боге? Господь нам советует. Когда люди молятся, то Господь сам звучит в их молитве. Человеческий звук начинает на ноте Бога звучать. Поэтому, когда мы повторяем молитву, если в настроении что-то делаем те, кто молится, то мы звучим с Богом вместе одновременно. Таким образом побеждаем судьбу. Давайте потренируемся. Все сели прямо. У нас сейчас сколько? 10 часов. Сколько времени? А? 10 минут 10, да? А лекция во сколько началась? 5. Все, значит.
Сейчас у нас, да, пожелание счастья.
Да, и потом?
Потом. Давайте я сейчас сразу скажу. Привет, кстати, кого не видели. Потом у нас Раджа и цветочный дождь. Вчера было мало цветов, сегодня их много, поэтому будет подольше. А также сегодня пройдет розыгрыш торта, билета на Хакимова и книги Тарсунова. Вот. Три розыгрыша у нас будет.
Хакимов – это наставник, в том числе мой наставник. Он приедет тоже сюда лекции читать, поэтому приходите, послушайте мудрого человека.
Если нам повезет, то получите подарок из рук Олега Геннадьевича.
Да? Хорошо. Все сели прямо. Я желаю всем счастья.